Итак, Лаврентий Берия. Ну, знаете, можно, конечно, шутить и говорить все, что вы хотели знать о Лаврентии Берии, но боялись спросить. Удивительная вещь. Все-таки в нашей истории фигура Берии выросла до каких-то вселенско-значимых масштабов главного злодея эпохи. Конечно, злодейство Берии мы можем долго рассматривать, перечислять, все это действительно было. Но действительно в 1953 году, когда шло расследование его дела, ему приписывали и такое, чего он, разумеется, либо не делал, либо в чем он не был виноват. В чем принципиальное отличие дела Берии от всего того, что происходило раньше с его предшественниками на этом посту? Заметим, что громкий процесс с разоблачениями, с публикациями в печати, с рассказом о том, какой перед нами патентованный негодяй, последний состоялся в 1938 году. И на скамье подсудимых прилюдно был помещен Ягода. И все эти статьи в газете «Кровавый пес Ягода» и про его фабрику тайных убийств и ядов, все это, конечно же, будоражило публику, все это производило впечатление на, я бы сказал, такие трепетные умы советских граждан, интеллигенции, артистической среды. Актриса Яблочкова тогда очень впечатлилась и сказала: ну как же жить? Идешь так по улице, ведь из-за угла ножом пырнут. Это была ее реакция на все те тайные вещи, о которых говорили на процессе права троцкистского блока. Но ведь очень важно то, что и Ежов, и впоследствии арестованный Абакумов еще до суда, Абакумова судили в 1954 году, и об этом все-таки объявили в печати, но до этого руководители госбезопасности исчезали, и о них ничего не говорили. И Берия вновь стал примером, когда заговорили о том, что руководитель спецслужбы, руководитель государственной безопасности вдруг оказался матерым врагом, патентованным шпионом разных разведок, но главным образом английской, мусаватистский агент и так далее, и так далее, и так далее. Это интересно с точки зрения, как устроен, с одной стороны, обывательский ум, а с другой стороны, изощренность государственной пропаганды. Но ведь большего ущерба власти, ее престижу, нельзя нанести, если объявить всесильного члена президиума ЦК, а раньше Политбюро, и министра внутренних дел, который в руках своих сконцентрировал и всю тюремно-лагерную, и, соответственно, сферу госбезопасности, вдруг объявить его врагом, шпионом. Так можно распустить практически все разведки. Тем более, что об этом говорили так широко, и более того, обвинительное заключение по делу Берии зачитывалось даже в рабочих коллективах. То есть тот документ, который до сих пор не рассекречен, мы об этом говорили на прошлой лекции, вот тот итоговый вариант и машинописный, и типографски отпечатанный вариант обвинительного заключения по делу Берии, который был утвержден президиумом ЦК, и который, собственно, и являлся на процессе основным процессуальным документом, он зачитывался в коллективах, и люди знали о существе обвинений. Берию сделали действительно таким патентованным и главным врагом, который вредил, всегда вредил причем. Естественно, ничего положительного в его деятельности уже не могло быть, и это понятно. Но, тем не менее, когда мы сегодня смотрим ряд сериалов, а вот закончившийся на прошлой неделе сериал о Власике вызывает не только массу вопросов, но и большую улыбку по той простой причине, что даже здесь Берии переписали, с одной стороны, какое-то, пока невнятное, но какое-то участие в убийстве Сталина в итоге, то есть представлена вся эта смерть, как некое все-таки событие, вызывающее вопросы. Но хуже другое. Если, по крайней мере, о смерти Сталина мы говорили на прошлой лекции, говорили, что здесь есть определенные темы для размышлений и для логических и конспирологических построений, то арест сталинского многолетнего охранника Власика приписывать Берии в 1952 году абсолютно нелепо. Как будто бы Берия выступает неким злым гением, который подвигает Сталина и к тому, чтобы тот проверял ведомство Власика, назначив комплексную проверку финансовой деятельности, отстранил Власика, послал Власика в лагерь работать, ну, пока в качестве заместителя начальника УИТЛ, а потом в декабре 1952 года и арестовывает. Как будто бы за всем этим стоит Берия, но это же полная ерунда. В этом же фильме даже показано, что инициатива ареста Федосеева тоже как будто бы принадлежит Берии. Это, в принципе, продолжает ту самую линию на демонизацию и на приписывание Берии всех абсолютно инициатив в политических репрессиях или расправах. Это не так. Мы не будем обелять Берию, потому что мы прекрасно понимаем, что есть другая крайность. Это показанный, опять же, на прошлой неделе фильм в цикле «Забытые вожди», где Берию просто нахваливали за атомный проект, за его участие в создании ракетно-ядерного щита Родины, будем говорить это как цитату, в чем Берия действительно принимал участие, он руководил всеми специальными работами, и это была его обязанность, это было то поручение, которое он выполнял, и которую он, в конце концов, выполнил. Но, разумеется, не он создал бомбу весь, собственно, и коллектив инженерно-технических работников и ученых, и с помощью добытых за границей сведений. Берия был мощным и, я бы сказал, крепким администратором, который сконцентрировал в своих руках не только вот те руководящие нити, руководить лагерями, руководить промышленными министерствами, но и производить впечатление своим именем. Представим себе, а ведь с 1942 года за эту работу по линии еще тогда не Уранового комитета, а по линии Совета народных комиссаров отвечал Первухин, будучи член президиума ЦК. Так вот, естественно, что Первухин, будучи наркомом, конечно, имел авторитет, но далеко не такой авторитет, какой был у Берии. Более того, само имя человека, который руководит проектом, должно внушать определенные страхи и опасения. И каждое распоряжение его должно выполняться, то, что называется, беспрекословно и без проволочек. Конечно, у Первухина такого веса политического, и тем более такого шлейфа за ним, репрессивного, не было. И поэтому лучшие фигуры для руководства атомным проектом, чем Берия, подобрать было нельзя, потому что начальники лагерей многие им назначены. Руководители всяких лагерных главков, отраслевых, промышленных, то же самое Берии все хорошо знакомы. Берия являлся заместителем председателя Совета министров. С 1946 года до этого он был заместителем председателя Совета народных комиссаров. С 1946 года Берия член Политбюро. Это один из влиятельнейших людей в ближайшем сталинском окружении. Таких, как он, было всего несколько человек. На момент смерти Сталина, как мы уже говорили, были Маленков, Берия, Булганин и Хрущев. Вот, собственно, четверка, которая делила власть. Власть-то они поделили, но дальше были те ошибки, о которых мы говорили Берии, которые привели его с неизбежностью в тюрьму. И вот теперь посмотрим, собственно говоря, как выглядело то, что называлось расправой над товарищем Берией. Значит, работает? Вот сейчас работает. Это, я бы сказал, такой театр у микрофона, художественная постановка. Но Берию не очередями расстреливали, а все-таки одиночным выстрелом маршала Батицкого. Сообщение в газете «Правда» появилось уже тогда, когда пленум ЦК закончил свою работу. Берия был арестован 26 июня 1953 года, мы об этом говорили, и после этого содержался в бункере Московского военной организации, в бункере Московского округа ПВО. За его содержание отвечали военные. Были определенные опасения у членов президиума ЦК, что не стоит поручать следствие органам внутренних дел, которые только что были в подчинении у Берии. И не стоит содержать его в нормальной тюрьме. А стоит содержать его особо. И это действительно был особый случай. Но сообщение о его аресте в печати появилось только 10 июля 1953 года. И как вы видите, само уже сообщение было обвинением, инвективой Берии. Он обвинялся в том, что он совершал антипартийные, антигосударственные действия, направленные на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала и выразившийся в вероломных политиках поставить Министерство внутренних дел над правительством и Коммунистической партией Советского Союза. Дальше решение вывести его из состава ЦК, исключить из рядов Компартии, как врага коммунистической партии и советского народа. В принципе, такая формулировка означала уже его арест. Вы видите, что есть такой ритуал. Если перед фамилией Берии нет слова «товарищ» или сокращение «Т» с точечкой, значит, он давно уже нам не товарищ. Все, вышел из доверия, и здесь это определенным образом фиксируется газетой. Конечно, можно было замолчать арест Берии и как-то расправиться с ним кулуарно, но все-таки была одна важная вещь, которая не позволяла это сделать. Это именно то главное обвинение, которое ему предъявлялось. Ведь вся та канва, весь тот нарратив, который изложен в обвинительном заключении, он, конечно же, очень серьезный. Но самое серьезное – это попытка поставить органы госбезопасности, то есть органы МВД, над партией и над государством. Вот было ли в этом обвинении правда, хоть что-то от правды? Разумеется, да. Когда мы говорили о том, как Берия готовил документы в ЦК и как он утверждал работников, он действительно то, что называется, взорвался. Пересматривая какие-то документы, я увидел очередную его записку относительно положения дел в Украинской ССР. И там просто фразы такие, не просто, а значит, предложить, не предложить ЦК Компартии Украины, а чуть ли не заставить, вынудить. Я не знаю, там какие-то выражения связаны с тем, что это скорее приказ по Министерству внутренних дел. Но заметим, что это бумага по линии партии. А готовится она кем? Министром внутренних дел. Да, он член президиума ЦК, но за партийную работу отвечают другие люди. Когда члены президиума ЦК увидели, что Берия подыскивает себе для работы в аппарате специалистов по сельскому хозяйству, у них тоже возникли вопросы. Зачем Берии специалист по сельскому хозяйству в его аппарате, в служебном аппарате, который обслуживает члены президиума ЦК? Внешней политикой, сельским хозяйством. Он в принципе хотел быть политиком, ему надоело быть хозяйственником, ему надоело выполнять те громадные, которые он выполнял до этого, народно-хозяйственные и оборонные задачи, потому что это уже можно было перепоручить другим людям. И поэтому та кампания, которая была затеяна в связи с арестом Берии, она, конечно же, означала все-таки новую реальность для Советского Союза, когда, хотя и сталинскими методами идет расправа с одним из членов президиума ЦК, но все-таки не сталинская во всей этой истории, это степень гласности. Она не была, конечно, полной для Советского Союза, но чтение обвинительного заключения по делу Берии в рабочих коллективах – это все-таки новая примета времени. Потому что, в конце концов, вы же прекрасно понимаете, а что из этого обвинительного заключения советский народ почерпнул? Вот. Шпион, вы понимаете, в шпиона советский народ не очень-то поверит, потому что все-таки всем очевидна натяжка. Руководитель спецслужбы, многолетний руководитель спецслужбы, потом атомного проекта, об этом тоже люди знали, и вдруг шпион. Ну так не бывает, вы же прекрасно понимаете. Не было бы никаких тогда вообще ни хозяйственных, ни иных успехов. А здесь, наряду с этим, все-таки были те обвинения, которые было довольно рано выставлять на показ, но их все-таки выставили. Что люди запомнили, здесь важно. Я потом спрашивал у людей, кто слышал, и в частности у своего отца, который слышал зачитанное обвинительное заключение. Удивительная вещь, но у всех в памяти почему-то отразились женщины, и не отразилось чего-то более содержательного. Это очень странно. Это такая особенность человеческой психики. Вот какие-то похождения амурные, или совсем уже такая невоздержанность и неумеренность в сексуальных аппетитах, это народ хорошо помнит. И это связалось, это особенности, я бы сказал, массового сознания. Но, конечно же, когда я все-таки расспрашивал подробно, меня всегда интересовало, а кто вот эти люди, которые были осуждены с ними, что это за Мешек, что это за Владимирский, что за фамилии такие. Что-то смутно кто-то вспоминал. Кто-то из старых работников Министерства среднего машиностроения сказал, я знал Мешика, это был опасный человек. То есть у них уже потом задним числом шло наслоение на житейские впечатление и мнение того, что они потом узнали как о неком сообществе, называемом «Банды Берии». И, конечно, статьи в газете, которые появлялись в качестве передовицы, «Несокрушимые идеи партии правительства и советского народа. Это есть дежурная форма пропаганды. Да, один из руководства оказался врагом, но это, во-первых, не бросает тень на все руководство, а во-вторых, руководство монолитно, едино и слаженно работает, как никогда. И поэтому вот на этом отдельном отрицательном примере мы снова мобилизуем общественность и покажем, что советская система несокрушима. Советская система сама может освобождаться от затесавшихся, примазавшихся или долгое время умело скрывавших свое истинное лицо карьеристов и перерожденцев и врагов вроде Берии. Конечно, газеты не унимались. Голос партии, голос народа. Мне вообще нравится эта стилистика советской тоталитарной печати, потому что она бодра, она наступательна, она не терпит возражения. И она, безусловно, в своей грозности даже и оптимистична, потому что она показывает, что советская власть раздавит любого, кто станет у нее на пути, даже если это член президиума ЦК КПСС. И советский народ на митингах, безусловно, клеймил Лаврентия Берию, клеймил самыми гневными и, я бы сказал, выспренными выражениями, говоря о том, что наймит, презренный гад. Но заголовки газет тех лет вы легко реконструируете и сами с удовольствием набросаете несколько аналогичных, я бы сказал, заголовков. Мы сейчас их увидим. Как обычно. Собственно, что происходило на таких собраниях? Посмотрите стилистику. Мы видим здесь завод. На заднем плане вот они, производственные корпуса. Трудно понять, что делают на этом заводе. Но если посмотреть подпись под картинкой, там будет обязательно написано какой-нибудь комбинат или какое-нибудь дерево. Это может быть и дерево обрабатывающее, что-то, неважно. В общем, одним словом, ритуал прост. На трибуну поднимается человек, представляющий собой партком, либо руководство, и зачитывает те, собственно, документы, которые опубликованы в газете. Это что? Информационные сообщения о пленуме, кусочки из передовиц, добавляет что-то в качестве мнения от себя, что, в общем-то, мало отличается от опубликованного в газетах. Ну, а народ просто все это стоит и слушает. И когда потом шли партийные активы на местах, ведь обязательно по материалам пленума ЦК КПСС, который состоялся со 2 по 7 июля, 1953 года, на котором члены ЦК высказывались о Берии. Это интересный, кстати, документ сам по себе. Стенографический отчет этого пленума впервые был опубликован лишь в январе 1991 года в журнале «Известия ЦК КПСС». Уверяю вас, читается как роман. Потому что, во-первых, с одной стороны, члены ЦК стараются заклеймить Берию, а во-вторых, все-таки рассказывают какие-то интересные истории. Например, одна из историй, которая была рассказана на этом пленуме, мне запомнилась, потому что она как раз касается неких тайных сфер, о которых никогда не предпочитали писать в нашей печати. Как Берия организовал отдел так называемых мокрых дел. Он, конечно, на пленуме так не называется, но члены президиума ЦК, удивительная вещь, они говорили, и кого, собственно, Берия собрал в этом отделе? Самых отъявленных головорезов. То есть головорезами члены президиума ЦК называли тех, кто раньше, до этого, выполнял тайные поручения Сталина, Судоплатов, Итингон, Серебрянский. И членам президиума ЦК было нехорошо и не по себе от того, что Берия, когда 30 мая 1953 года подписал приказ о создании этого отдела, 9-й отдел МВД, не входящий ни в какие главки, именно 9-й отдел, который подчинялся непосредственно министру, хотя наряду с этим существовало 9-е управление. В принципе, цифра 9 была занята. Но Берия почему-то назвал отдел девятым. Это тоже, кстати говоря, неприятная ассоциация. У нас, с одной стороны, путаница. Девятое управление занимается охраной, снабжением, обслуживанием членов президиума ЦК и высшего партийного руководства. А еще есть какой-то девятый отдел, а не управление, который занимается физической ликвидацией как за рубежом, так и внутри Советского Союза. Положения об отделе нет. Вот при Сталине, когда существовала аналогичная структура, бюро номер один и бюро номер два с 50-го года, а до этого спецслужба ДР, вот там было положение о них разработано. Другое дело, что его, конечно, не показывали, и оно было довольно закрытым документом, только для узкого круга. Но, тем не менее, какая-то узаконенность была хотя бы потому, что когда создавали в сентябре 50-го года бюро номер один и бюро номер два, то есть раскассировали спецслужбы на два бюро, одно занималось диверсиями и убийствами за рубежом, а другое должно было заниматься аналогичной работой внутри СССР. Кстати, к вопросу о Конституции и о том, для чего вообще тогда нужны официальные процедуры ареста, если есть какая-то группа людей, которые просто убивают без суда и следствия по команде сверху. Но это, по крайней мере, прошло утверждение на уровне Политбюро и секретариата ЦК. То есть были письма, административный отдел их получал, это были совершенно секретные документы, но тем не менее. В 1953 году Берия вообще не заморачивался идеей, что нужно писать в ЦК и спрашивать на что-то разрешение. У кого спрашивать разрешение? У самого себя? Я сам сижу в президиуме ЦК. Вот, собственно говоря, вся эта вещь и называлась поставить органы МВД над партией и над государством. И на этом пленуме, конечно, много говорилось и пустого, и, я бы сказал, вполне дежурного, но много вот таких вот штрихов и черточек, связанных с тем, что действительно толкнуло членов президиума ЦК на такой, я решительный сказал бы, поступок, арест Берии, там тоже все-таки приоткрывается. Их страх, он то, что называется, артикулирован в речах, и если вы прочитаете этот пленум, то получите, в общем, определенное представление о том, что собой представляли и члены президиума ЦК, кто остался на свободе, кто распорядил судьбой Берии, и что ими двигало. Еще теснее сплотимся вокруг партии и правительства. Незыблемое могущество советского строя. Я на этот счет при советской власти любил шутить, потому что термин «еще теснее сплотимся», он был дежурным. И поэтому вполне понятно, что любой человек, кто начнет задумываться над этими формулировками, скажет, значит, у нас постоянно, из года в год, вокруг коммунистической партии нарастает давление. Оно, в принципе, уже такое, что должно было бы раздавить всех тех, вокруг которого все тесно сплотились. Ну, как давка в толпе, понимаете, если теснее сплачиваемся. То есть уже должен, собственно говоря, брызнуть сок из тех, вокруг кого так окружает тесно и заботливо сплачиваемое население. Ну, конечно, вот я вам говорил, незыблемое могущество советского строя. Гнусные планы врага сорваны. Это партийное собрание в Кишиневе на швейной фабрике №1. Вот нечем заняться действительно на швейной фабрике №1, как обсуждать последние события именно в таком плане. Но вы понимаете, вся советская эпоха была так устроена. Единый политдень, это уже, так сказать, выдумка поздних брежневских лет, это была действительно такая, я бы сказал, форма накачки. Или, как у Орвала, «Пятиминутка ненависти», когда клеймили каких-то империалистических магнатов и негодяев, и в то же время говорили о могуществе советского строя, или иногда клеймили отдельных отщепенцев, которые время от времени появлялись в советской стране. Посмотрите. Ну, дело в том, что корреспонденты газеты «Правда» сидели в каждой республике, в каждом областном центре, и поэтому вы видите, что здесь на собрании рабочих и служащих завода «Красный Металлист» беспартийная работница Алмусова заявила, на примере нашей Киргизской республики мы видим грандиозные успехи. Ну, как можно при таких грандиозных успехах, чтобы кто-то сидел даже в руководстве ЦК, занимался происками в пользу империалистических государств? Чтобы краша расцветала, наше родинное могущество росло и крепло. А враги всеми мерами пытаются помешать нашему мирному строительству. Но это, по крайней мере, еще те самые сталинские тезисы о том, что по мере нашего продвижения к социализму классовая борьба возрастает, а, естественно, ненависть окружающего капиталистического мира также, и они не оставляют своих попыток каким-то образом столкнуть нас с правильно выбранного пути. Ведь путь, который мы выбрали в 1917 году, самый правильный, как вам объясняли идеологи партии, начиная, собственно, с 1917 года и кончая даже уже последними брежневскими годами и даже перестройки, когда Егор Кузьмич Лигачев в 1987 году повторял: «Мы встали на этот путь и не свернем с него никогда». Но это был своего рода аутотренинг. Конечно, не жалели выражения для Берии, называя его и выродком, и кем угодно, но все-таки вдруг прозвучали и новые мотивы. Сторожащий соблюдать принципы коллективности руководства. Здесь намек на то, что Берия, будучи в коллективе, все-таки не очень, как вы понимаете, дорожил именно коллективным руководством. Выделялся из коллектива, ставил себя над коллективом. А это правда. Он довольно уничижительно говорил о членах президиума ЦК. Вспомним одно из обвинений по делу Берии. Он был, как выяснилось потом, противником строительства социализма в Германии. Предлагал вообще чтобы Германия не строила социализм. Та ГДРовская Германия, бывшая советская зона оккупации Германии. Что правда, а что ложь в этом обвинении? Правда в том, что Берия действительно предложил резолюцию о положении в Германии, потому что оно было нарастающе тревожным. Вы знаете, что случилось 17 июня в ГДР? Ну, вспыхнуло восстание, массовое недовольство трудящихся, выступления, и это было вполне обоснованно, потому что, с одной стороны, в 1952 году был взят курс, официальный курс на ускоренное форсированное строительство социализма, с другой стороны, одновременно ухудшалось положение трудящихся, и, естественно, снижались расценки оплаты за выработку. И плюс к этому постоянно была проблема бегства жителей ГДР на Запад. Собственно, Берия, предложив эту резолюцию, полагал смягчить ситуацию. И президиум ЦК согласился с тем, что нужно действительно дать послабление, не проводить такими резкими темпами коллективизацию, социализацию. То есть, одним словом, немножко притормозить то, что называется экономическое продвижение к социализму ускоренными темпами. Но в президиуме ЦК нашелся человек, который возразил Берии. Как вы думаете, кто это был? Нет, не Хрущев. Хрущев, кстати говоря, довольно индифферентно. Он вообще не проявил себя в этой истории. Я не встречал каких-то указаний на то, что вот Хрущев был за, был против. Хрущев все-таки занимался партийной работой, как было предписано еще на мартовских встречах и мартовском пленуме объединенном, сосредоточился на работе в ЦК КПСС. А Маленков был главный руководитель, он, собственно, возглавлял и заседание президиума ЦК, и был председателем Совета министров. Нет, возразил Молотов, тот, кто теперь снова занимался внешней политикой. И что Берия сказал на возражение Молотова, когда шло заседание президиума ЦК, это очень интересно. Он вдруг зло бросил всем присутствующим. Хватит питаться молотовской жвачкой. Его действительно раздражало. Но как Молотов не видит очевидные вещи? У Берии был ум полицейского. И у Берии был ум мастера тайных дел, агентурной работы. Это не значит, что он был гений-агентурист. Но он прекрасно понимал, что наряду с политическими решениями могут быть и тайные механизмы. И он прекрасно понимал, что иногда нужно давать послабление, иногда нужно тактически отступать. В этом, кстати говоря, смысле Берия был хорошим учеником Сталина, потому что он видел все те зигзаги, которые осуществлял Сталин, например, в процессе советизации советской зоны оккупации Германии. Сталин ведь прямо поучал германских лидеров Пика, Гротова или Ульбрихта: к социализму нужно идти не прямым путем, к социализму нужно идти зигзагами. Как вы думаете, впитывал подобную науку Берия или не впитывал? Он ведь это слышал неоднократно от Сталина по целому ряду других случаев, не обязательно вот по вопросу о Германии. А Молотов в каком-то смысле был действительно твердокаменно, несгибаемо догматичным человеком. Берия же придумал, что нужно мириться с Тито, нужно послать своих людей к Тито. Более того, Берия стал вытаскивать из лагерей людей, которые могли бы, как я уже вам говорил, договариваться с лидерами националистического подполья, национального подполья в странах Балтии, в Западной Украине. Ему хотелось, даже при возражении чекистских работников Киева, которые говорили, что не надо этого кардинала вытаскивать, он католик до мозга костей, не нужен он нам, он в лагере правильно сидит. А у Берии были уже какие-то внутри комбинации. Он точно так же хотел использовать обиженного и недавно посаженного, но, правда, быстро выпущенного Людвига Свободу в Чехословакии. Потому что он понимал, что имидж обиженного Готвальдом позволит Свободу выставлять как почти какого-то демократа и тем самым создавать некоторую сложную игру. Что, ну, Готвальд у нас, понятно, значит, ортодокс, а вот есть Свобода. А вот давайте пусть там куда-то на Запад съездит и договаривается Свобода. Это удобно. И Тито, собственно говоря, для этой цели тоже очень хорошо годился. Потому что, с одной стороны, не с Советским Союзом, но, с другой стороны, все-таки не с Западом, это социалистическая Югославия. Так что у Берии был ум политического комбинатора, но он был плохим политиком, потому что он был скорее полицмейстером-агентуристом, своего рода Мюллером. А Мюллер ведь никогда не был, как вы помните, гением политики. Он был гением комбинаторики чекистской, ну, я бы сказал, гестаповской чекистской комбинаторики. Также и Берия. Так что в конечном счете, рассорившись со всеми остальными, Берия, конечно же, заслужил эту передовую статью в газете «Правда», которая называлась «Строжайше соблюдать принцип коллективности руководства». Но тогда же, в 1953 году, появилась и риторика против культа личности, заметим, с цитатами из Маркса о неприемлемости любого культа личности. Закончилось все, как я вам уже говорил, обвинительным заключением, а это уже сообщение, которое публикует не то чтобы обвинительное заключение, а его очень короткий дайджест. Это мне хорошо напоминает, кстати говоря, что я тоже ведь грешен. Вот сейчас будет кто-нибудь звонить, простите за паузу, но лучше выключить. Что? Не, ну, Вася, тут правильно. Он даже бросил свой пост, где там положено. Нет, хорошо. Итак, это был, я бы сказал, очень короткий и я очень конспективно засушенный газетный дайджест того, в чем обвиняли Берию. Отсюда ушла вся конкретика. Но появились все-таки некоторые вещи. Что вот видите, он выступил против Кедрова, соратника Дзержинского, с которым имел личные счеты. То есть педалировалась тема личной расправы Берии с теми его личными врагами, которые его грозились разоблачить как агента мусаватистской разведки. Ведь действительно, на посту первого секретаря Компартии Грузии, когда-то еще до того, как он пришел в НКВД, Берия, ну, я бы сказал, нажил себе очень много врагов. Ну, потому что многим казался он политическим выскочкой. Но оно, конечно, так и было, но это выскочка, который выскочил не сам по себе, а был вытащен на эти высокие должности волей Сталина, когда, по-моему, в 30-м году Сталин, все-таки понимая, что перед ним не просто честолюбец, а властолюбец Берия, который готов на все, чтобы только добиваться власти, он его спросил: «Ты что, может быть, секретарем ЦК хочешь быть?» Что ему Берия ответил на это? А что в этом плохого, товарищ Сталин? И действительно ничего не возразишь. Нормальное желание преданного советского человека делать партийную карьеру. Конечно, Сталин знал цену Берии, но тем не менее. Он ему был нужен, он его выдвигал, и он его даже в определенный момент и ценил. Но он же его мог и остудить, и он же его мог его и унизить, и он же его мог... Кстати, по воспоминаниям Громыка, которым, я думаю, частично можно верить, при визите кого-то из то ли Англии, то ли Франции в 1944 году в Москве, Сталин, представляя узкий круг своего руководства, показав на Берию, сказал: «А это наш Гиммлер». Хорошая шутка. Хорошая. Потому что, с одной стороны, вроде бы оно и так. Действительно, министр всесильный вот всего тюремно-лагерного, что мы имеем. А с другой стороны, как-то не очень комплиментарно. Правда, Гиммлер еще жив, еще там где-то в Берлине. Но, тем не менее, вы же прекрасно понимаете, что рискованные, и Берия не обиделся. Нет, может быть, внутри себя он даже и понимал, что это почти комплимент. А партийный бы человек с партийным сознанием, конечно, обиделся. Он сказал: ну, как можно равнять нас и нацистов? Но здесь как ремесленник Берия выступает специалист карательных и палаческих дел. И поэтому даже не обижается. Хотя, как я уже говорил, в 1951 году Сталин Берию изрядно напугал. Впервые, кстати говоря, в советской печати именно в этом сообщении было сказано, когда Берия арестован. Посмотрите, сказано это иносказательно. Начинается 26 июня 1953 года. Президиум Верховного Совета, рассмотрев сообщение Совета Министров, как агента и так далее, принял соответствующее решение. А Верховный Совет, заметьте, утвердил эти указы только 8 августа 1953 года. То есть, в принципе, депутат Верховного Совета и Верховных Советов ряда союзных республик Лаврентий Павлович Берия находился у нас в тюрьме, не будучи лишенным этого депутатского статуса. Более того, до открытия июльского пленума ЦК 2 июля он, как вы понимаете, неделю тоже находился в заключении вне всякого статуса. И прокуратура не подписывала ордер на его арест. Он писал письма, он думал, что можно еще обратить ситуацию вспять. В сборнике документальном по делу Берии вы можете эти письма найти и прочитать. Они очень интересны, потому что он обращается персонально к каждому члену президиума ЦК. К Микояну и Хрущеву, вспоминает какие-то общие дела, дни, а помнишь, а вот. уважаемые товарищи или дорогие товарищи, прошу не губить меня. Он понимает, что теперь ставки очень высоки. Но действительно поверить в то, что его вот вообще убьют после суда, он не может. Ему вообще кажется странным, какой может быть суд. Ну как может быть суд? На следствии он действительно много рассказывает такого, что не вошло вот в эту газетную публикацию. Но на суде прозвучало. В обвинительном заключении это тоже есть. Ой, дата допросов. Забыл. Нет, дело в том, что с помощью даты допроса мы что, собственно, доказываем? Когда следствие было закончено? В принципе, я помню, что на первые числа ноября есть несколько допросов, там, не знаю, 2 ноября 1953 года они есть. Но это уже уточнение, это уже не те... Ну, конечно, его подпись, а как же? В делах все это есть. Значит, посмотрите. 24 декабря появилось сообщение в Верховном суде. Здесь речь шла о заседании специального судебного присутствия. И здесь все уже было более-менее понятно. Сообщение появилось на следующий день после того, как Иберия и его сообщники, которые прошли на процессе, были расстреляны. Все. Расстреляли их и судили в порядке закона от 1 декабря 1934 года. То есть без кассационного обжалования, без возможности подачи заявления о помиловании. Тот инструмент, который использовал Сталин против своих врагов, был использован наследниками Сталина. В принципе, как мне кажется, последний раз. Надо, конечно, это проверить, но мне кажется, больше закон от 1 декабря, правда, наверное, закон от 1 декабря 1934 года больше не использовался. Потому что следующие суды над Беревским окружением, Абакумовским окружением, Абакумовым самим происходили все-таки при каком-то подобии открытых дверей. Хотя публика была, конечно, то, что называется, сепарирована, отобрана и правильно посажена. Кто здесь привлекает наше внимание в числе тех, кто судил Берии? Посмотрите. Ну, понятно, есть профессиональные судьи. Председатель Московского городского суда Громов. Но есть заместитель министра внутренних дел Лунев, который только-только назначен в 1953 году на эту должность с партийной работы. Не стесняется в газете писать в порядке, установленном законом от 1 декабря 1934 года. Есть здесь, кстати говоря, председатель Совета профессиональных союзов Шверник, который еще недавно был членом, председателем Президиума Верховного Совета СССР. И есть здесь Кучава, председатель Совета профессиональных союзов Грузии, о котором я вам говорил, который оставил мемуары о своем участии в суде над Берией. И вот эти мемуары, они очень интересны, потому что Кучава пишет, что Берия есть Берия. Никто никак, все эти разговоры о двойниках, конечно, не отпадают, потому что Кучава в процессе уже написания этого в годы перестройки, ну, совершенно не боялся писать так, как есть. Но после суда что должно происходить? В газете. Обязательно. Да, то, что называется одобрямс. И одобрямс этот, никакой пощады предателям, шпионам, таково единодушное требование всех советских людей, гневное слово строителей Куйбышевской ГЭС, уничтожить шайку заговорщиков. Приговор суда, приговор народа. Передавится в газете «Правда» 25 декабря 1953 года. Гениально то, над чем смеялись всегда сатирики, даже в советскую эпоху. С глубоким удовлетворением встретили все трудящиеся нашей страны приговор специального судебного присутствия. Понимаете, вот другого повода для того, чтобы быть глубоко удовлетворенными, у них, безусловно, нет, потому что вот теперь они счастливы. Наконец-то негодяя настигла заслуженная кара. Это, в принципе, и есть, это ведь, в принципе, кстати говоря, есть то, что называлось пятиминуткой ненависти. Выбирался враг, выбирался объект для ненависти, и замечательным образом туда. Не очень люблю это слово, но, в общем, канализировалось все то, что накапливалось в душах у людей. Списали в утиль все. Берия ведь был руководителем первого ряда советской эпохи. Первого ряда. Посмотрите, какие важные вещи. Вот он, доклад на 34-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Вот он, речь на 19-м съезде, вот речь на траурном митинге в день похорон. Одним словом, все то, что составляло библиотечку, партийных кабинетах, при вузах, знаете, такие были, кабинет партийной политической пропаганды. При каждой кафедре истории КПСС обязательно был открытый доступ, читальный зал, где лежали эти брошюры, стояли резолюции пленумов, БКПБ КПСС в резолюциях и решениях пленумов и так далее, и так далее. Это все было, так сказать, в доступе, и все это должны были изучать. И, конечно же, скажем, билеты весенней сессии 1953 года по социально-экономическим дисциплинам включали в себя и цитирование речи на траурном митинге в день похорон Сталина, и доклады Берии на 34-ю годовщину, и речь на 19-м съезде. Хорошие брошюры. Но дальше происходит то, что у нас обычно происходит. С Лаврентием Павловичем Берией происходит то же, что и с другими руководителями до него и после него. Ой, недавно мне рассказали тоже хорошую историю, которая вот именно сродни всем этим приемам тоталитарного государства. Чего-то не хватает у нас на картинке, которая у нас находится справа. Я вам покажу. Я вам покажу на экране с помощью, у нас же есть здесь такой прибор, который называется «Красная точка». Впереди, вот это, вот она. Посмотрите, здесь Берия есть. Здесь художник Налбадян картину переписал. Зато стали лучше видны Жданов и Каганович. Вот они. Жданов уже умер, к нему претензий нет. Каганович, вот он. Но здесь есть еще и другие отличия очень интересные. Посмотрите, картина 1947 года писалась тогда, когда Маленков был в опале. Поэтому на картине 1954 года мы видим характерную, одутловатую физиономию Маленкова. Но она была вписана в 1954 году вместо Андреева, которого все уже забыли. Какой-то полузабытый член Политбюро, которого в 52-м году уже никуда не избрали. Но интереснее другое. А вот кто здесь рядом с Андреевым, посмотрите. А вот это Вознесенский, который исчез в 49-м году. Член Политбюро, который был осужден по так называемому ленинградскому делу. В 54-м году здесь просто невыразительный дядька какой-то. Но это не значит, что Маленкова не было в 1947 году. Маленков в 1947 году тоже был. Просто его опала означало, что он теперь вот не здесь, а вот где Маленков, посмотрите, в 1947 году. В 1954 году Маленков перемещен на правильное место. Ну, здесь поближе, может быть, надо было найти, конечно, место. Но вписать его сюда было бы наглостью. Поэтому Налбандян все-таки понимает, что вот для 47-го года пусть будет тут. А здесь просто какой-то невыразительный дядька без лица, рода и племени. Вот так делается, собственно говоря, это все. И самое интересное, что и Шверник и Хрущев остались на местах своих. Вот как они были шепчущимися членами Политбюро. Ну, Шверник был, не был членом Политбюро, был кандидатом, но тем не менее. Остался на месте Василевский. Ну и, разумеется, лица первого окружения, вот они здесь же так и идут. Интересно? Да. Характерно. Другая картина Налбандяна. Ну, мастер выписывания картин о советских вождях, это был, конечно, Налбандян. Он подхватил эстафету Герасимова, который рисовал прогуливающихся Сталина и Ворошилова после дождя. Два вождя после дождя, о них говорили об этой картине. А здесь, посмотрите, называется картина «Для счастья народа». Заседание Политбюро, которое рассматривает план лесозащитных полос. Вот это вот, скажите, это не то. Вот здесь вы видите, сейчас, куда-то все не то у нас пошло. Вот. Да. А здесь вы видите, что у нас здесь идет важный план обустройства природы. Ну, тут вполне очевидная вещь. Все на месте, кроме одного. Был Берия, и остались только его бумаги на столе. Бумаги остались, а Берия исчез. А Косыгин как смотрел в спину Берии, так теперь смотрел уже просто на стол. Композиционно вообще ничего не изменилось на этой картине, кроме того, что нужно было зарисовать. Что? Нет, картина на стене здесь тоже есть, просто здесь взят ракурс чуть пониже. Она здесь есть, можете не сомневаться. Я видел и тот, и другой вариант в цвете, к сожалению, не видел в выставочном зале. Вот предыдущая картина важна чем? Что вот эта вот вторая, 54-го года, сфотографирована мной лично, когда она была выставка персональная на Долбаняна в 2003 году. Я не поленился прийти туда с фотоаппаратом, понимая, что там что-то есть ценное. И действительно, увидев картину, я понял, да я же знаю ее по репродукции в журнале «Огонек». Вот это вот репродукция журнала «Огонек». А вот это вот уже, собственно говоря, живьем сфотографированные картины. У меня, к сожалению, я тогда почему-то надо было, конечно, отключить вспышку, но освещение было плохое. И видите, у меня здесь бликует масляный слой на картине при фотографировании. Но для целей, как вы понимаете, сравнительного анализа и, что называется, похихикать, это качество нас вполне устраивает.
Они где-то висели, эти картины?
Они висели в Третьяковке. Потом, когда мы дойдем до советской эпохи, уже через лекцию или в следующей лекции, я вам покажу другую картину Налбандяна, где тоже ему пришлось зарисовывать, но уже членов Политбюро брежневской эпохи. Хотя там, конечно, уже не расстреливали и не сажали, но тем не менее все-таки неловко было. И на одну из картин он тоже внес подобные коррективы, которые мне, посетителю Третьяковки, в 1977 году на художественной выставке, которая была посвящена очередной годовщине октября, это стало заметно. Этот блик был виден, даже если это было в сторону от картины, посмотреть чуть-чуть вот в таком отраженном свете, было видно, что здесь какое-то матовое пятно у нас находится. Прямо в президиуме, где должны сидеть члены Политбюро. Странно, подумал, а кого-то нет. И быстро довольно понял, кого нет. И даже понял, почему. Он просто замазал одного из... Мог бы вписать другого, но это было бы, как вы понимаете, неправильно. Одним словом... Итак... Что? Что вам сказать? Налбандян гениальный, между прочим, художник. Потому что, в конце концов, я вам могу сказать, я ведь раньше ошибался на его счет. Мы потом об этом поговорим обязательно. Я ошибался на его счет, полагая, что он очень много рисовал Сталина. Нормативные и классические, в кавычках, портреты, которые украшали галереи и важные присутственные места. И я думал, что именно поэтому ему Хрущев не заказывал своих портретов и вообще держал его в отдалении. А потом, когда я впервые, собственно, услышал о Налбандяне, когда увидел его портреты Брежнева, Налбандян взялся рисовать Брежнева и рисовал их с таким же, я бы сказал, художественным огоньком, с каким раньше рисовал Сталина. Но эти портреты мне ни сталинские, ни брежневские, ни налбандяновские не нравились, потому что это было скорее перерисовывание фотографии, или, скажем так, оживление фотографии художественными средствами. Но вот когда я сходил на ту выставку 2003 года, где были представлены работы Налбандяна за разные периоды, она была не очень большая, но там был портрет Хрущева. И потом я нашел еще один портрет Хрущева, изображение в цвете, и я увидел, что Налбандян Хрущева нарисовал, оказывается, лучше всех. Он передал характер. Он смог Хрущева показать человеком. У него Сталин не человек, Брежнев тоже какая-то кукла, а Хрущев у него живой. И после этого я изменил мнение о Налбандяне и понял, что Налбандян все-таки талантливый художник. Другое дело, что это царско пишущий художник, нацеленный на то, чтобы представлять нам только вождей. Нет, он писал хорошие натюрморты, у него были действительно работы крепкие в художественном отношении. Другое дело, что он поставил свой талант на службу чему-то другому, потому что то, что он делал, давало ему безусловный доход. Но в конце концов многие скажут, ну что тут такого, не надо осуждать. Человек просто умеет жить, как в известном фильме про Диму Семицветова «Берегись автомобиля». Ну да, ведь когда-то тоже художники рисовали исключительно сыновитых особ и получали деньги. Но все-таки художники, даже понимая и получая заказы от вельмож, иногда рисовали и простых людей, как, например, Вермеер. В этом смысле голландская школа, она гораздо больше повернута к человеку. Дюрер, Вермеер. Дюрер, конечно, это немецкая школа, но Вермеер, он же рисовал людей. Не обязательно вельмож, не обязательно крупных деятелей. Но точно так же, конечно, и Налбандян. Он тоже рисовал и портреты простых людей. Одним словом, переходя к нашей теме. Что означало дело Берии, если мы говорим о Берии, Нет, я говорю сейчас о расследовании дела Берии. Народу объявили, как вы понимаете, вполне дозированную и достаточно сепарированную правду о деле Берии. Да, сообщили о том, что были террористические расправы, но народу ведь не называли имя Кира Симонович Кулик, Бавкун Луганец, полпред в Китае. Это все осталось в материалах следствия. Берия не может быть реабилитирован. Что бы кто ни говорил сегодня о его заслугах в области обретения Советским Союзом атомного оружия. Берия не может быть реабилитирован, потому что за ним действительно тянется цепь насильственных преступлений в обход советского закона. Руководство массовой депортации народов в годы Второй мировой войны. Целиком, тотально выселенные народы – это дело рук Берии. За все эти выселения он непосредственно отвечал. Он и получил, кстати говоря, высшую награду полководческую 8 марта 1944 года за выселение калмыков, чеченцев, ингушей. Но в деле Берии, как я уже говорил, выселения народов не было. Разделы обвинительного заключения дела Берии я вам уже зачитывал. Дело состояло из 39 томов и 10 пакетов документов. Свидетелями на суд вызывалось 25 человек. А в итоге вышло так, что само расследование дела Берии, протоколы допроса которого рассылались членам президиума ЦК, в принципе, неизбежно привлекали внимание членов президиума ЦК к теме. Так что делать с особым совещанием, например? Берия в 1953 году предлагал ограничить его полномочия 10 годами. Понятно, что до этого особое совещание выносило срок 25 лет максимальный. С 1946 года не применяло высшую меру. Но теоретически могло применять, потому что постановление Государственного комитета обороны 1941 года, которое давало особому совещанию, внесудебному органу, право выносить приговоры к расстрелам, никто не отменял. Берия хотел как-то это узаконить, но особое совещание сохранить. Президиум ЦК КПСС, в принципе, особое совещание полностью ликвидировал 1 сентября 1953 года. И об особом совещании, кстати, тоже специально говорилось на июньском пленуме 1953 года. Потому что это Берия... Эта записка Бериевская о том, чтобы ограничить права особого совещания, была членами президиума ЦК, как будто бы воспринята не так, как нужно было. Понимаете? Берия это хотел узаконить, в кавычках, наличие внесудебного органа расправы, но ограничить его полномочия, то есть ввести его в определенные рамки. А члены президиума ЦК на июльском пленуме сказали, вот, видите, Берия, он хотел... особое совещание сохранить. Хотя они не ставили вопрос о его ликвидации до этого. Они не думали о нем всерьез. А он хотел его сохранить, говорили они. А для чего? С кем расправляться? Конечно, со своими личными противниками. А может быть, с нами? И таким образом, как вы понимаете, теперь все, что происходило в ходе расследования дела Берии, приобретало определенный смысл. Потому что вот эта первая бумага, которая была направлена 8 декабря Хрущеву из Министерства внутренних дел, которая базировалась на статистических выкладках, она рассказывала о том, сколько особое совещание с 5 ноября 1934 года осудило до 1 сентября 1953 года. И вот здесь шли цифры, которые сами по себе масштабами своими чудовищными. Чудовищно, понимаешь? Посмотрите, почти полмиллиона человек по внесудебным решениям прошли. Причем 10 тысяч из них было расстреляно. Вы видите эти цифры здесь на экране. Значит, Кировский поток после убийства Кирова, высылка массовая, ужесточение карательной политики. Оно не отражалось на общих цифрах статистики, вы знаете. Ну, потому что число арестов 1935 года было меньше, чем в 1934 году. Общее. Но структура расправы, а какими органами были люди приговорены? Судами, спецколлегиями, военной коллегией, трибуналами или особым совещанием. Роль особого совещания как вспомогательного органа для проведения репрессий всегда возрастает, когда есть какая-то общая кампания репрессивная, политическая кампания. Ну, например, Кировский поток в 1935 году, вы увидите, 29 тысяч прошли через особое совещание. В 1936 году поменьше, 18 тысяч. В 37-м 17 тысяч и возрастает значительно в 38-м 46 тысяч, потому что здесь и остатки большого террора пропускали через особые совещания, и членов семей так называемых изменников Родины по приказу от 37-го года, когда жены тоже репрессировались, мы об этом говорили. Ну и дальше вы видите, что есть такие определенные флуктуации в работе особого совещания, когда больше, когда меньше, в 44-м году меньше, в 45-м побольше, в 46-м опять спад. В 47-48 подъем, потому что опять же идет речь о повторниках, об осуждении повторно. И дальше постоянный рост до 49 года, потому что речь идет о выселении через особые совещания, о приговорах тем, кто как будто бы поддерживает национально-повстанческое движение в Прибалтике и в западных областях Белоруссии и Украины. Одним словом, особые совещания. Вот 49-й здесь, видите, 38 тысяч. А в 42-м году особое совещание особо активно работало, потому что в 41-м получило право вынесения смертного приговора. И особым совещанием огромное число людей за так называемую либо антисоветскую агитацию и пропаганду, либо за так называемое пособничество немецким оккупантам и так далее, и так далее. То есть та территория, которой Красная Армия занимается, там же производятся и чистки, которые, собственно говоря, влекут за собой решение особого совещания. В 50-м году у нас на особые совещания попадают немцы, например, которые прошли через оперсекторы МГБ в Германии. Тут целая история. Тут можно эти потоки выделять. Понятно, что в общих цифрах здесь теряются те более мелкие потоки, которые есть. Но если вы посмотрите на статистику, которая опубликована, вообще ежегодную статистику работы органов МГБ, то там тоже определенные ответы на эти вопросы вы найдете. Хотя эта тема непростая, потому что еще не все так хорошо, я бы сказал, опубликовано, чтобы вы имели весь материал в руках для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Президиум ЦК заинтересовался особым совещанием. Что это означало? Не сразу это дело происходило, конечно, но в мае 1954 года были созданы центральные и местные комиссии по пересмотру дел, которые были когда-то рассмотрены особым совещанием, и эти комиссии приступили к работе. Это была первая систематическая и серьезная кампания реабилитации и пересмотра дел. Это что означает? Что то, что мы называем реабилитацией сразу после смерти Сталина, это в принципе были разовые акции, которые инициированы большей частью Берии, потому что его это поднимало политически. Это, собственно говоря, давало ему определенные очки в глазах своего же собственного окружения, и он хотел популяризовать свое имя и среди, кстати говоря, более широких слоев населения, выставить себя благодетелем, и это тоже то, что злило членов президиума ЦК. Но, тем не менее, это было все, в принципе, не пересмотрено потом, за редким исключением. То есть из тех, кого Берия выпустил, конечно же, определенный круг людей посадили. И Тингона посадили, которого Берия выпустил. Райхмана посадили, которого Берия выпустил. Таких крупных генералов МГБ, которые до этого сидели по сионистскому заговору в МГБ. При Берии были выпущены, назначены на руководящие посты. Но именно потому, что их вытащил Берия, их снова посадили. Хотя, разумеется, я уже говорю, не всех. Но Рапаву, например, посадили. До этого сидел по Менгрельскому делу. После ареста Берии опять сел, но теперь уже как сообщник банды Берии. Процессы над чекистами, которые состоялись, их не так много. Это процесс Абакумова и его ближайшего окружения, который состоялся в декабре 1954 года в Ленинграде. Это процесс над Рюмином, которого судили в июле 1954 года в Москве, одиночку. Ему дали статью 58.7 «Вредительство». То есть, будучи руководящим работником МГБ, он занимался вредительством. Политический состав, безусловно. Это, конечно же, дело ближайших соратников Берии по Закавказью, который рассматривал в сентябре 1955 года в Тбилиси. Дело Рапава, Рухадзе. Здесь тоже смешались, кстати говоря, совершенно разные люди. Если мы вспомним, что Рапава сел по Менгрельскому делу, то мы должны вспомнить и то, что это дело инициировано и проводилось Рухадзе. Рапава оставался сидеть, но в 1952 году посадили самого Рухадзе. По-моему, я говорил об этом на лекции. Он взялся следить за Мгеладзе, чего Сталин терпеть не мог, потому что нужно было спросить сначала у Сталина. А Рухадзе говорили как об очень влиятельном человеке. И кто-то говорил, вы знаете, он вхож к Сталину, и он именно действительно через Сталина добился возникновения этого Менгрельского дела, осветив ему положение так, что там и взяточники, и националисты, и все кто угодно сидят, и все менгрелы, главное. Но когда Берия пришел к власти, он Рапаву выпустил, а Рухадзе оставил сидеть, потому что он-то помнил, что именно Рухадзе занимался тем, что вел расследование Менгрельского дела так, что ему, Берии, было постоянно неуютно от этого факта. А когда Берию арестовали, Рапаву вновь арестовали. И, о чудо, ирония судьбы, злая ирония судьбы, на процессе, как бериевцы, оказались оба рядом, и Рухадзе, и Рапава. И оба были приговорены к расстрелу в ноябре, и расстреляны в ноябре 1955 года. Но об этом вы можете прочитать в разных изданиях, и не буду подробно останавливаться на этом. Ну и, наконец, дело в Баку, которое точно так же подводило итог бериевским людям, которые работали, бериевским, багировским людям, которые работали на руководящих постах в органах госбезопасности Азербайджана. Итак, эти вещи неизбежно сопровождали и даже по-своему объясняли ту политику пересмотра дел, которая стала систематической с мая 1954 года. Конечно, вообще-то говоря, эти центральные и местные комиссии, которые пересматривали дела особого совещания, они были очень ограничены в своих, не то чтобы полномочиях, полномочия-то у них были, они могли освободить человека, ограничившись отсиженным сроком, они могли полностью снять обвинение с человека, то есть реабилитировать его, они могли оставить все как есть. Одним словом, у этих комиссий были полномочия. Но они работали все-таки еще по старым лекалам, во-первых. Во-вторых, они пересматривали дела, только вынесенные внесудебными органами особым совещанием, и только с 1945 года. Потому что они посчитали, что для объективного суждения по делам, которые прошли до 1945 года, уже ничего нельзя сделать, а те дела, которые возникли после 1945 года и были разрешены во внесудебном порядке особым совещанием, они еще могут быть проверены, потому что можно вызвать свидетелей, можно поговорить с какими-то людьми, которые участвовали в фабрикации, фальсификации дел. Очень интересно, что очень часто в эти комиссии входили те же самые руководители, которые и до этого руководили местными органами госбезопасности. Например, в Молдавии бывший министр госбезопасности Иосиф Мордовец, он же являлся и председателем КГБ в 1954-1955 году. До 1955 года он еще руководил Молдавией сферой госбезопасности. И прокурор описывает такую сцену, когда ему докладывают дела и говорят, что нужно их пересмотреть вот на нашей комиссии по реабилитации. Он говорит, что вы мне рассказываете, это дело я знаю. То есть тот человек, который эти дела раньше вел, ну, он не вел, конечно, как министр, но как министр он визировал обвинительные заключения или посылал какие-то информационные материалы в Москву. Он прекрасно знал материалы этих дел. И вот теперь ему приходилось эти дела пересматривать. Многие прокуроры, конечно, шли очень далеко, когда говорили, что нужно же привлечь к ответственности тех, кто раньше эти дела фальсифицировал. Это вообще было бы правильно. Но иногда они писали довольно осторожно свою фразу и говорили, если президиум ЦК или если советское руководство считает это необходимым. То есть они прекрасно понимали, что здесь все-таки правила игры и пределы десталинизации, пересмотра дел, задаются с самого верха. А был ли самый верх решительным для того, чтобы проводить то, что называется десталинизацию? Нет, верхи советские были готовы выпрямлять линию. Верхи готовы были пересмотреть наиболее одиозные и неправильные вещи, которые произошли при Сталине. Но верхи не были готовы подвергнуть критике или сомнению вообще социалистические принципы и принципы построения советской системы. Да, пожалуйста. Почему? Во-первых, машина способна, а то, что вы видите, это и есть машина. Что такое решение особого совещания? Как оно, собственно говоря, происходит? На местах по всему Советскому Союзу органы госбезопасности ведут дела. И по целому ряду дел принимают решение, что вот их мы на судебные инстанции не пошлем. Мы не пошлем это дело в трибунал, мы не будем посылать его в военные коллегии Верховного суда, потому что, в принципе, как первая инстанция военной коллегии Верховного суда работала напряженно в 1937-1938 году, но как суд первой инстанции она не должна была использоваться. Это все-таки есть для специальных случаев, когда уже кого-то очень важного судят. Но целый ряд дел нельзя было провести в судах, потому что содержали агентурные или доказательства, добытые оперативным путем. Одним словом, невозможно было легализовать все это через суд. Поэтому особое совещание – это дополнительный вспомогательный инструмент для расправы. И вот они готовят дело и посылают дело на разрешение особого совещания. Для этого существует у особого совещания в Москве секретариат, в которые входят технические работники, и которые рассматривают дела, рассматривают присланные заключения, ставят эти дела в протокол особого совещания и пишут заранее протокол особого совещания. Кстати говоря, с предлагаемыми мерами наказания. И особое совещание, которое собирается несколько раз в месяц, единовременно, зараз подписывает, что называется, огромный список из многих сотен людей, которые осуждаются. А кто контролирует работу особого совещания? Сталин получает регулярно цифровые выкладки о работе особого совещания. Например, когда было создано особое совещание в МГБ, вы видели, здесь написано, особое совещание, посмотрите, НКВД СССР. Что важно нам знать и помнить? Во-первых, особое совещание было еще при ОГПУ, которое тоже имело полномочия судить к высылке, к тюремному заключению до 5 лет. Особое совещание воссоздали 5 ноября 1934 года уже в НКВД после упразднения ОГПУ. Дальше это особое совещание постоянно расширяло свои полномочия. Вот здесь с 5 ноября 1934 года по положению, которое было еще опубликовано, кстати, открыто в советской специальной печати, в собрании узаконения и распоряжения правительства СССР, там была речь о 5 годах. Тайным решением Политбюро от апреля 1937 года особому совещанию было дано право на 8 лет судить. В сентябре 1937 года по делам о польском шпионаже сказали, можно 10 лет давать особому совещанию. В 1940 году особому совещанию дали право выносить решение о конфискации имущества и, по-моему, о лишении специальных званий. И, наконец, в 1941 году особое совещание получило право в ноябре применять высшие меры наказания. Все. Больше этих прав у особого совещания никто не отнимал. То есть по факту особое совещание после января 1946 года не выносит решений о смертной казни, я, по крайней мере, не встречал. Но это особое совещание в 1946 году НКВД СССР. А у органов госбезопасности, у НКГБ, например, нет особого совещания. А очень нужно. Если мы посмотрим переписку, которая шла между НКВД и НКГБ, то даже в 1944 году мы увидим, что, например, особое совещание НКВД отказывается принять дела по обвинению по указу от 19 апреля 1943 года. Ну, это закон о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев и их пособников из числа советских граждан. Вот когда не очень много доказательств, кто-то решил в НКГБ подготовить дело, и на особые совещания они посылались с 43-го года именно НКВД, то есть получается, что из одного наркомата идет дело на разрешение в другой наркомат. Ну, потому что в другом наркомате нет особого совещания в НКГБ, а в НКВД есть. Так вот, НКВД отказывает принять дело по обвинению по указу от 19 апреля 43-го года, потому что говорит, не подведомственно особому совещанию. В указе от 1943 года сказано, военные полевые суды, что вы к нам пристаете с вашими делами. Это положение, конечно же, было вполне терпимым для наркома Меркулова, который понимал, что в НКВД в этот момент руководитель Берии, в конце концов, что же Меркулов будет обижаться на ведомство, которое его породило. Но когда в МГБ пришел Абакумов в 1946 году после Меркулова, тому захотелось все-таки иметь орган, который осуждал бы, так было бы удобнее и технологичнее. И с этого момента параллельно существует два особых совещания. В ноябре 1946 года создается особое совещание в МГБ, и о первом же заседании особого совещания в МГБ идет депеша Сталину за подписью Абакумова. Он рапортует, сколько дел рассмотрело, сколько к чему приговорило. Там нет примеров, там нет, собственно говоря, составов преступления. Это не статистика в таком, я бы сказал, правильном понимании, но это есть некие общие цифровые выкладки, которые показывают, сколько людей мы приговорили? Из них сколько 25 годам, сколько 20, сколько 15 и так далее, и так далее. Сколько ссылок, сколько высылка. А в МВД особое совещание с этого момента уже пользуется урезанными полномочиями, потому что оно занимается либо пересмотром своих старых решений, либо применяет какие-то меры по освобождению из лагерей или снижению лагерных сроков. То есть превращается в такой придаток органа, обслуживающего ГУЛАГ, сидящих и почти что орган, созданный для того, чтобы миловать. Это не значит, что там не было тоже обвинительных каких-то решений, но тем не менее большая часть решений становится, я бы сказал, такого свойства для упорядочения системы сидения. В МГБ особое совещание только набирает силу, и каждый месяц несколько раз на имя Сталина идет депеша о том, сколько особое совещание рассмотрело дел. Последнее такое сообщение на имя Сталина особым совещанием МГБ было направлено 4 марта 1953 года. Подписал его Игнатьев, министр госбезопасности. А как вы думаете, 4 марта 1953 года Игнатьев знает, в каком положении находится товарищ Сталин? Не говорит, не двигается, а сообщение Игнатьев подписывает. А вдруг завтра товарищ Сталин задвигается, заговорит и скажет, а где положенная к этому сроку выкладка, рассказ о решениях особого совещания? Министр Игнатьев понимает свою работу или не понимает? Это очень характерная черта для вообще функционирования этой системы. И вот теперь вы видите более подробно, о чем здесь идет речь. Здесь речь идет, конечно, об особом совещании 1946 года МГБ. В каком смысле оценивать? Как вообще это понимать? Ну, начнем с того, что все, что мы здесь рассматриваем, это вообще-то говоря, систематическое нарушение основного закона, начиная с 1936 года, основного закона Конституции. Не может быть такого судебного органа, внесудебного органа, как особое совещание, когда есть система и есть закон о судоустройстве. Ну, мы об этом уже говорили с вами. Эти таблицы мы сейчас не рассматриваем. Так что у нас там еще впереди? Я сейчас должен посмотреть. А, это у нас уже будущее. Так, все понял. А вам картинки Марьяновского-Судоплатова нужны? Главное, что вот это тоже Налбандян. То, о чем я говорил. Нет, справа как раз сидит не Налбандян, а справа голос Янцзы, а художник Налбандян. Так. Ну, у нас еще есть несколько минут. Ибо мы же начали сегодня чуть позже. Лекция должна длиться. Вот Саша ушла. Я бы на нее посмотрел бы, она является начальником. Лекция должна же длиться полтора часа, правильно? Значит, у нас еще несколько минут есть. Вы тоже нуждаетесь. Что? Вы тоже. Ну а как можно вообще что-то делать без руля и без витрил? Подумай, невозможно же. Это будет тогда самодеятельность, анархия и... И как это называется? Партизанщина.
Отсебятина.
Нет, отсебятина... Нет, от себя это, наверное, на каждой лекции, собственно говоря. Нет, а вы проголосуете, скажете, что-то нам не нравится, мы тут полагаем, там, что-то нам тут не то толкают. Есть мнение. Это гениально, я любил в советское время это. Есть мнение, это за этим можно спрятать все абсолютно. У кого, когда, какое. Да, они не понимали, откуда идет это. Да. Значит, расследование дел. Да, мы сейчас переходим к тому, о чем, собственно, и важно сказать. Комиссии центральные и местные по пересмотру дел, о которых я вам говорил, закончили свою работу к 1956 году. И если мы посмотрим на цифровые выкладки этих комиссий, на их результат, то прямо, в общем, рождается вполне понятная фраза, сакраментальная: гора родила мышь. Но это был только первый этап, не будем забывать. Ведь важнейшие реабилитационные акты состоялись действительно в 1954-1955 годах. Реабилитировали многих видных деятелей литературы, искусства, таких как Бабель, например. Реабилитировали пострадавших первым делом по ленинградскому делу. С этим Хрущев уже в 1954 году отправился в Ленинград и там расписывал, значит, ситуацию, связанную с пересмотром дела, связанную с этими репрессиями. То есть, в принципе, теперь уже факт сталинских беззаконий и расправ уже не мог звучать изолированно, как некая, я не знаю, там, преступная деятельность банды Берии. Все-таки теперь пришлось шире объяснять. Ведь не мог один только Берия делать все эти вещи. Уже понятно, что имя Сталина начинает постепенно затрагиваться в той или иной степени, либо при реабилитации, либо при объяснении исправления тех ошибок какой-то очередной кампании. Одним словом, Бог пошатнулся. И действительно, если вы посмотрите на партийную пропаганду того времени, она тоже очень удивительна. Потому что вы просто увидите резкое снижение упоминания Сталина в печати. Резкий спад публикации его работ. Резкий спад цитирования Сталина. Упоминания по поводу и без повода. И когда в 1955 году зашла вдруг речь о том, да как же отмечать, собственно говоря, очередной день рождения Сталина в декабре 1955 года, вот тут началось самое интересное. Сначала было принято решение о том, что все как обычно. Устроить торжественное заседание, провести то, организовать это, читки в коллективах. А закончилось все пшиком. И концерт, и торжественное заседание вдруг куда-то исчезли. И в итоге осталось только там какие-то публикации в газетах, что-то такое связанное там с мелкомузейно-агитационной работой. Но ведь главного нет, помпы-то нету. А почему так получилось, что 1 декабря 1955 года уже обсуждаются вещи, когда на президиуме ЦК члены президиума говорят, что то, что сделал Сталин, это уму непостижимо. Все. Они начитались не только того, что было добыто в ходе расследования дела Берии. Это не моя попытка изобразить членов президиума ЦК, значит, невинными и ничего не знающими людьми. Нет. И Молотов, и Ворошилов, и Каганович много знали, потому что они вместе со Сталином подписывали расстрельные списки. Но молодые члены президиума ЦК, кто всплескивал руками и говорил, как же так, да это же вообще немыслимо. Первухин, Сабуров, вот они-то как раз были из тех молодых, кто в 1937-1938 году, в общем-то, что-то понимал, но мало к чему был причастен. И в каком-то смысле, когда мы говорим о том, почему же все-таки на 20-м съезде состоялся доклад Хрущева о культе личности и его последствиях, он не мог не состояться по той простой причине, что в обществе к декабрю 1955 года произошли уже такие изменения, что отвечать на вопрос населения, а что, собственно говоря, как у нас Сталин, так хорошо или плохо, как это все было, объясняться с народом пришлось по той простой причине, что уже нужно было объяснять то, что случилось. Это не значит, что, как некоторые изображают, вот было все замечательно, Сталин, культ, и потом вдруг раз, 20-й съезд, и как всех обухом по голове. Ничего подобного. Люди отчасти, те, кто попроницательнее, поумнее, были к этому готовы, потому что они понимали, что происходит в сфере партийно-политической пропаганды. Как иначе стала обустраиваться жизнь. Какие стали сниматься фильмы, какие раньше, и трудно представить себе было, что они будут сниматься. Какие вдруг появляются литературные произведения. И как вдруг возвращаются имена Бабеля, Мирхольда. Это надо было как-то объяснять. Уже нельзя было все списать на Берию. Понятно было, что, в общем, придется объясняться именно о Сталине. А что с органами госбезопасности? По ходу расследования дела Берии, безусловно, в 1953 году происходит то, что называется усиление партийного влияния. В августе 1953 года руководство МВД пишет письмо Маленкову и Хрущеву о том, как они ликвидируют последствия деятельности банды Берии внутри органов госбезопасности. Это, конечно же, вы легко догадаетесь, испытанный прием, что делать с министерством, как поступать в таких случаях. Кадровая чистка. Все, кто был замечен в близости к Берии, все, кто когда-то был им обласкан, все, кто когда-то получал от него какие-либо преференции или внеочередные звания, ну и замечательным образом, как вы любите говорить, конечно же, за счет внутренних доносов. Если посмотреть почту президиума ЦК, то там есть масса заявительских материалов. Пока Берия сидит, многие бывшие его служивцы с удовольствием пишут о том, что они когда-то видели или слышали. Я считаю, что для историка это уникальный материал, потому что там масса правдивых подробностей, связанных с той или иной репрессивной кампанией или с той или иной фразой Берии. Вдруг кто-то услышал что-то от Берии. Но самое интересное, конечно же, это когда пишут на сотрудников, которые подчинялись Берии по линии спецкомитета по атомной проблеме. Например, донос на Ванникова написал сын Берии Серго, который потом, конечно, был ярым защитником своего отца, написал книжку. Но когда Серго самому надо было спасаться, он, конечно же, топил тех, кто окружал Берии, говорил, а вот эти почему не сидят, а вот Берии сели, а Ванников. А Ванников, оказывается, где-то на каком-то совещании сказал, что вот при Берии был порядок, а сейчас, мол, порядка нет никакого. Все вдруг в разнос пошло. Конечно, значит, Ванникова изображают беревцем. Ванников не пострадал, к его счастью. Но бумага такая пошла. Бумаге-то ход был дан. И она отложилась и подшилась, что называется, в нужное дело. Поэтому вот это дело Берии, оно, конечно же, еще и аккумулировало массу такого инициативного заявительского материала, который нам, изучающим историю, дает массу материалов и пищи для размышлений. Но я это говорю к тому, что сам по себе кадровый перетряс системы МВД, это, в общем, тоже не ново. Меняется министр, даже при менее трагичных обстоятельствах, как это произошло с Берией, и всегда происходят кадровые перестановки. В 1946 году, когда пришел Абакумов, что он делал? Он расставлял везде свои кадры. Беревцев и меркуловцев потеснил, кое-кого погнал, а поставил своих людей, которые выросли на фронтах в качестве начальников отделов контрразведки армии или заместителей управления контрразведки фронтов или начальников управления контрразведки фронтов. То есть он в области, периферийные области, территориальные органы послал работать контрразведчиков. Единственное, где мало наблюдалось контрразведчиков, это транспортные органы, но это своя закрытая сфера, потому что начальники управления охраны МГБ на транспорте – это своя каста. Они, как правило, транспортниками и оставались. А вот явление, когда военные контрразведчики возглавляют территориальные органы госбезопасности, это типичный почерк Абакумова. Нужно было поставить везде своих людей. Ну, конечно же, и следчасть МГБ тоже приняла самых лучших абакумовских людей. Леонова, Комарова, Лихачева. Потом все они, конечно же, сели вместе с Абакумовым, а потом составили ему компанию на процессе в декабре 1954 года. Но помимо кадровой чистки, изгнания из органов, которая продолжалась и после образования КГБ в 1954 году, о чем мы будем говорить, конечно же, происходило и постоянное сокращение состава, то есть кадрового состава, кадрового наполнения МВД, потому что считалось, что система эта очень разрослась. И мы сейчас поговорим чуть-чуть о цифрах. Кстати, изгнание чекистов происходило и по компрометирующим мотивам, и по мотивам их безграмотности, низкого образовательного ценза. Если мы посмотрим на общий итог именно кадровые чистки для высшего состава, то мы увидим, что за времена, которые прошли после ареста Берии, генеральских званий по обвинению в том, что они нарушали законность, лишили практически 40 генералов. Где-то порядка 17 тысяч были изгнаны по компрометирующим материалам работников госбезопасности. Ну, начиная с 1953 года. Итак, Маленкова и Хрущева пишут в ноябре 1953 года Серов и Лунев. Это очень интересно, потому что не Серов и Лунев, а Серов и Круглов. Круглов – министр внутренних дел, который был назначен сразу после ареста Берии, а Серов был первым заместителем и сохранил этот пост. Другого первого заместителя Кабулова арестовали в скорости вслед за Берией. Так вот, они пишут ему, им, Маленкову и Хрущеву, уже вдвоем, потому что один из них министр, а Серов теперь курирует сферы, которые связаны с государственной безопасностью. И это, собственно, предопределило то, что именно он впоследствии в марте 1954 года был назначен первым председателем КГБ. Они пишут, что с 6 апреля до октября 1953 года произошло сокращение штатов госбезопасности на 30 тысяч единиц. а по войскам и учебным заведениям на 51 тысячу. И вот на 1 ноября 1953 года в МВД СССР имеется, здесь именно сфера госбезопасности, в республиках, у МВД краев и областей имеется 123 тысячи человек штатного состава, я округляю, я не беру здесь, что еще, 118 человек, 123 тысячи, 118 человек. Так вот, имеется этот состав, который они собираются еще сократить на 24 тысячи человек. Это что означает? Это означает, что госбезопасность в результате этих мероприятий будет доведена до уровня практически 43-го года. Даже там было еще чуть меньше, но, по крайней мере, 45-го года. То есть тогда, когда госбезопасность только выделилась из состава внутренних дел. По войскам, в которых состоят 364 тысячи человек, предлагают сократить 64 тысячи человек. Милиция, где состоит 267 тысяч, предлагают ничего не сокращать. По пожарной охране 47 тысяч не сокращать. Тюремное ведомство и особлаги, которые входят в МВД, вы знаете, что ГУЛАГ, мы говорили об этом на прошлой лекции, в данный момент находится еще в Министерстве юстиции. 116 тысяч человек и ничего не сокращать. Но там интересные цифры есть вот к этой записке, о которых мы сейчас поговорим. Наконец, управление коменданта Московского Кремля 4 тысячи человек и центральное архивное управление 1128 человек. Здесь их тоже не предлагают не сокращать. А основные сокращения идут за счет упразднения целого ряда городских и районных отделов МГБ, которые, как считают Круглов и Серов, излишне. Надо оставить только в крупных промышленных центрах. Зачем так много райотделов МВД? Достаточно оставить райотделы милиции. А МВД, имея в виду госбезопасность, которая там есть на местах, и которая насчитывает в районном отделе от 5 до 15 человек, она не нужна. Но эту мысль потом, кстати говоря, будет проводить и Хрущев, который будет говорить, зачем нам вообще нужны областные управления КГБ, там, где не бывают иностранцы. Мы же уверены в своем народе, народ у нас нормальный, правильный, все понимает про советскую власть как надо. А отдельные там найдем, перевоспитаем. То есть вот эта мысль о сокращении, она в принципе верная, потому что раздутый аппарат сталинской госбезопасности, он действительно бросается в глаза. И последнее, о чем мы сегодня говорим, эти тюрьмы и особлаги. Тут хорошие цифры, которые мне очень нравятся. Всегда ведь идет дискуссия о том, выгоден ГУЛАГ, не выгоден ГУЛАГ. Здесь мы, правда, с вами говорим не о ГУЛАГе, а о сфере, которая содержит известный, я бы сказал, дотационный кусок. Тюрьма ничего не производит. А особлаги производит. В особлагах люди работают, их заставляют работать. Но там труд крайне непроизводительный, потому что для особлагов нет зачетов рабочих дней, и для особлагов до 50-го года даже не было оплаты труда. Это специальная вещь, придуманная Сталином для особо опасных государственных преступников. Там, конечно, есть нарушения, связанные с тем, что туда направляли непрофильный контингент, так бывало. Например, вдруг немецких карателей стали отправлять в особлаги, хотя им там не место было, потому что в особлагах кто должен был сидеть? Только шпионы, только заговорщики, троцкисты, вредители, бывшие представители разных антиленинских партий, одним словом, вот тот политически опасный контингент с точки зрения Сталина. Нет, не вся, 58-я, в том-то и дело. Вредителю в особлаге делать нечего. Но если это вредитель контрреволюционный, бывший троцкист, одним словом, здесь должен быть очень хороший, я бы сказал, такой замес, политический замес. А нормальному антисоветскому агитатору, который сидит по 58-й 10, в особлаге делать нечего, это не тот контингент. И немецкому карателю или нашему пособнику тоже там делать нечего. А по факту бывало так, что посылали. Но несколько сотен человек в этот момент числится в особлагах. Я уже не помню, сколько там цифры назывались. Порядка, может быть, 300 тысяч человек. Это то, что входит в систему МВД. Это не весь ГУЛАГ. ГУЛАГ, как вы понимаете, в Минюсте. Так вот, что здесь написано, хорошо, мне это нравится. Затраты на содержание особлагов и тюрем в год – значит, 2 миллиарда 297 миллионов рублей. А из них возвращается государству 1 миллиард 252 миллиона рублей. То есть, в принципе, возвращается за счет того, что все-таки что-то в особлагах делают, но миллиард уходит только на то, чтобы всю эту систему содержать. В особлагах обязаны работать. Но труд-то непроизводительный. Но если человек сидит в особлаге с теми составами преступления, о которых я говорил, у него какой срок, знаете, обычно? 25. Чего ему работать-то? Чего ему уродоваться на работе? Он же все равно думает, что я отсюда не выйду. Так и стараться не надо. У него же нет никакого стимула. Ведь никто ему не скажет, знаешь, работаешь хорошо целый день, мы тебе их за 3 засчитаем. И он думает, тогда где-то лет за 8 я. Или за 3, за 4, или еще какие-то преференции. Сталин не для того придумал особлаги, чтобы из них люди быстро выходили. Вот на этой оптимистичной ноте мы сегодня лекцию заканчиваем, а про КГБ начнем говорить на следующей лекции. Майрановского, значит, это уже в порядке вопросов идет. Нет, ну, это то, что называется бонусы. Значит, Майрановского я пересмотрел протоколы, я вам так скажу. Вы совершенно напрасно рассчитываете на то, что в архивно-следственном деле будут у Майрановского какие-то рецепты изобретенных им препаратов. Вы понимаете, для чего ведется дело, и кто ведет дело, и что он спрашивает у Майрановского? Прокуратуру, которая ведет его дело, а до этого его дело вели сотрудники МГБ, и он обвинялся перед своим осуждением. Осуждение у него было одно единственное, особым совещанием в 1953 году. Майрановского обвинили в том, что он хранил яды у себя где-то там, где не надо, и вообще, значит, нарушал то, что называется финансовую и прочую дисциплину, использовал служебное положение в своих личных корыстных целях. Все. За это он получил 10 лет. Срок 10 лет. Подождите, Майрановский писал, что я 150 человек отравил, от моей руки погибло 150 врагов советской власти. Мы это тоже можем обсуждать. Но следствие, которое велось потом, оно ведь из-за чего произошло? Майрановского взяли как участника сионистского заговора в МГБ. Как одного из. Он арестован был тогда же, когда арестовали Райхмана, когда арестовали Белкина, когда арестовали Утехина, Сильвановского и еще каких-то людей, и Итингона, то есть и каких-то людей из руководства русских, как часть евреев, и Майрановский в данном случае без него никак не обойтись. Взяли, сидит, получил срок, Сталин умер. До Майрановского дошло, что теперь хозяином-то на Лубянке Лаврентий Павлович. А Лаврентий Павлович его лично знает. А Лаврентий Павлович – это ведь тот человек, который ценит таких людей, как Майрановский. Лаборатория X, 1939 год, утверждение положения. Тогда Майрановский с Берией очень тесно соприкасался. И Майрановский пишет письмо Берии весной 1953 года. Лаврентий Павлович, не забудьте, вы же помните. И там в этом письме есть несколько фраз очень важных. Вы же помните о той специальной важной работе, которую я для вас выполнял. Там не сказано впрямую. Я для вас убивал людей. Вы давали мне задание, а я убивал. Там этого нет. Но он написал такую загадочную фразу. Берия пока разбирался со своими делами, пока вызывал каких-то других важных людей из лагерей. В конце концов взял и, как вы помните, 26 июня 1953 года сгорел. А письмо-то Майрановского осталось. Дело Берии разбирается. Прокуроры берут письмо и читают. Я для вас там. О, это интересно. Это какое-то особо доверенное лицо Берии. Майрановского вызывают, и тут все выясняется. И тут начинается то, что привело, собственно, к тому, что Берии пришлось признаться и в наличии лаборатории X когда-то в системе НКВД, и о том, что Сталин утверждал всю эту работу и подвигал эту работу, и говорил, что вы должны иметь яды, проверенные на людях, что вы там у себя кустарщиной какой-то занимаетесь. И, конечно, Майрановский после этого допрашивался в прокуратуре, и прокуратура допрашивала его уже о конкретных преступных эпизодах. Но прокуратуру интересовало, конечно, какой яд применил Майрановский, когда убил, например, я вам рассказывал эту историю, и вы ее должны были прочитать по той ссылке, которую я вам давал, польского инженера саммита в Ульяновске в 1946 году. Курарин, где-то рицин. То есть Майрановский в допросах, а прокуроры в вопросах, конечно же, не касались темы его научных изысканий. Что вы там разработали? Они спрашивали, а вот препарат откровенности, над которым вы работали. И Майрановский говорит, что у них носил он кодовое название «Кола-С», и они с ним экспериментировали. В этом был как участник, начальник второго управления НКГБ, который поставлял каких-то заключенных, которых нужно разговорить. Но никогда следствие не будет спрашивать, нарисуйте нам формулу эту. Прокурору формула не нужна. Понимаете? И поэтому о его новых разработках там, конечно, не сказано. Там есть перечень веществ, которыми он оперировал. Но это всем известные вещества. Это колхицин, это рицин, это скополамин и уже упомянутый мной курарин. Это токсин ботулинуса, ботулинический токсин, которым занимался не Мироновский, а Муромцев. Все это есть в допросах. Эпизодов убийств, которые есть в деле Мироновского, не так много. Он, Мироновский, когда его взялись раскручивать серьезно, был довольно-таки хитер. Он понимал прекрасно, что я же, если им не скажу, они же никогда не дознаются до фамилии, пусть они найдут документы. Кое-какие документы следствие нашло, но Мироновский прятался за очень простую формулу. Мне сказали, что это враги советской власти, и я это делал. Фамилии я не знаю. И Тингон, который участвовал, кстати говоря, в таких же точно расправах, и о котором сейчас возвышенные книги пишут в серии «Жизнь замечательных людей», что просто само по себе, как вы понимаете, абсурдно. И Тингон, когда его спрашивали об этом, это ведь тайная расправа в обход закона над безоружными людьми, это никак нельзя назвать, как вы понимаете, спецоперациями или боевыми операциями. Это типичное убийство, которое осуществляется по приказу сверху. Так и Тингон говорил, я знал, я вот, мне объясняли, что это враги, и я верил в то, что это враги, и поэтому мы это делали. Приказы были не устные, а приказы отложились и на бумаге. Например, когда пишет отчет о выполненной операции либо Итингон, либо Судоплатов, на нем есть резолюция Абакумова, где сказано, или если это план операции, согласие полученное, число Абакумов пишет, это эти бумаги есть в архиве, или на отчете о совершенной операции Абакумов пишет, доложено Сталину тогда-то. Все. Вы прекрасно понимаете, что эти резолюции остались, и это и есть бумажное доказательство совершенных Мироновским преступлений, потому что что есть в отчете по этим операциям? Есть фамилия Мироновского. Там сказано, кто это сделал. И там сказано, как это сделал. И есть в плане операции, как это будет сделано, куда поедет группа, на какой машине. Социализм – это учет, это бумаги. Я понимаю, что, например, по убийству Валенберга бумаги до сих пор такие не выявлены, но они должны быть. Были ли они уничтожены, это вопрос. Думаю, что просто по зарубежным Мироновский, например, пишет о какой-то операции, в которой он участвовал, но не раскрывает ее деталей. И это трудно понять, что это. Тут нужны, конечно же, материалы полностью его дела. Я его дело не смотрел в такой степени подробности. Что? Нет, Мироновский сам не выезжал ни в какие страны, кроме как, значит, здесь. Причем у него была медаль партизану Великой Отечественной войны первой степени, из чего вовсе не следует, что он был на оккупированной территории. Он мог туда просто давать яды, потому что, по-моему, первоначальный план убийства Кубы, гауляйтера Белоруссии, как раз базировался на, там, по-моему, какая-то была белорусская операция, базировался на разработках Мироновского, чтобы использовать эти яды. Но в итоге ведомство Судоплатова, 4-е управление Судоплатова было посрамлено, их опередил ГРУ. Опередило ГРУ Работница, которая обслуживала Кубе Мазанник, она подложила ему бомбу. Хотя поговаривают, что она не только его... Хотя ладно. Ладно. Я не знаю, почищены ли документы. Я знаю, какие предъявлены, какие нет. Документы, как и известные слова Булгакова о том, что рукописи не горят. Документы тоже очень часто сохраняются. Другое дело, готово ли нынешнее российское руководство предоставить эти документы. Почему российское руководство после уже Советского Союза, после перестройки, не готово было предоставить эти документы, я понимаю. Признать, что Валенберг был у нас, погиб в тюрьме, по официальной бумаге умер, но мы это, значит, уже как-то с вами обсуждали, это одно, а признать, что он был убит по высшему распоряжению Сталина и Молотова, это совсем другое. Понимаете, тогда уже все-таки действительно придется вести разговор о том, что нашей страной руководят уголовные преступники. Другая сторона. Посмотрите, какие сейчас идут на публикации о Сталине и как его протаскивают во всех, что называется, мыслимых и немыслимых образах.
А более-менее признанные карты немало, чтобы все было понятно.
А прокуратура, которая расследовала дело Катыни, завершила дело в 2004 году, что сделала в качестве вывода? Оно закрыло дело за смертью Виновных. Нет, виновных. А кто там был виновен? Берия, Меркулов, Кабулов и Баштаков. А не политбюро ЦК, которое подписало эту бумагу. Прокуратура тоже не решилась назвать Сталина преступником. Но когда мы говорим о деле Валенберга, мы понимаем, что дело уже не в нашей прокуратуре. Это мы на весь мир объясняем, что наши Сталин и Молотов, наши руководители, советские, убийцы, они дали приказ тайно убить человека в тюрьме. Слушайте, этого достаточно, чтобы, значит... В показаниях Марановского нет ничего о Валенберге. У Итингона нет ничего о Валенберге. О Валенберге показания давал Абакумов, как мы теперь знаем, из записок Серова. Но эти показания, как писал Серов, не были приобщены к делу. Было распоряжение не приобщать их к делу. И они наверняка сохранились. Я в этом на 100% уверен. Как я уверен в том, что и сохранилась бумага, которая была написана 17 июля 1947 года и направлена на имя Сталина. И она на самом деле это и объясняет, что сделали с Майроновским, с Валенбергом и почему приказу. Так что доказано? Доказан. Огинс доказан. Ну, убийство. Ужгород, Ульяновск. Убийство Огинса в тюрьме в московской, Исаия Огинса. Значит, что еще там остается? Шумский, перегон Кирсанов. Ничего абсолютно про зарубежные у него нет, и у него есть самое главное. Вот эти все четыре убийства, о которых я говорю, это, так сказать, вершина айсберга. А есть еще и лаборатория X. 100 с лишним человек убитых в лаборатории X. А здесь я вас отсылаю к публикации в «Новой газете», которая называется «Лаборатория X». Чтобы не пересказывать свои же собственные публикации, пожалуйста, наберите в интернете «Лаборатория X» и... Почему дезинформация, когда речь идет не о лаборатории X? Мы не знаем относительно того, как Майроновский участвовал в убийстве Валенберга. Сам ли он это сделал? Но абсолютно, что это было сделано средствами Майроновского, потому что не стеснялись ведь показать тело Валенберга врачу Смольцову, который составил известный рапорт, и который, собственно, правильно все написал в рапорте. Вот тело, вот камера, вот человек, предположительно умерший от инфаркта. Давайте сделаем вскрытие и выясним точно причину его смерти. Что пишет Смольцов дальше в качестве резолюции? Что ему продиктовал Абакумов? Кремировать без вскрытия. Казалось бы, ведь надо же выяснить, Сталину сообщить, такой человек умер. Потому что Абакумов знает причину смерти. Не нужно никакого вскрытия. Но начнет Смольцов осматривать тело Валенберга и найдет след от инъекции, например. Кто, как ее сделал ночью? А Смольцов скажет, а вот у нас медицинская карточка, а вот мы знаем, а мы инъекции не делали. А кто делал? А когда делали? Зачем все это? Поэтому Абакумов ему говорит, без вскрытия, кремация. И Смольцов все прекрасно понимает, но не говорит. Его рапорт – это на самом деле то, что отражает действительную ситуацию. Ту ситуацию, которую видел Смольцов. Некоторые у нас есть любители говорить, рапорт поддельный, здесь не так написано. Все полная ерунда на самом деле. Понимаете? Потому что это все уже конспирология. А мы должны оперировать только теми фактами, которые есть. И считать, что потом кто-то зачем-то написал рапорт, чтобы потом его держать тайно в архиве, никому не предъявляя, это абсурд. Некоторые говорят, что вот специально для шведов написали в 1947 году. Но этот рапорт не может быть написан специально для шведов по одной простой причине. В нем признание убийства. Как вы будете объяснять любому иностранцу рапорт, в котором министр распорядился, вместо того, чтобы выяснять причину смерти заключенного, сжечь его, кремируя, не вскрывая. Это как понимать-то? А тут ему пишут, известного вам заключенного, о котором там. Понятно ведь, о чем идет речь? И, понимаете, в данном случае никто не будет составлять бумагу столь двусмысленно, если ее подделывают, чтобы из нее мы же делали вывод об убийстве. Это для чего? Я в этом на 100% уверен, потому что, как вы понимаете, бумаги были скрыты и в 1957 году, которые потом частично появились уже в ходе работы советско-шведской сначала, а потом российско-шведской рабочей группы по изучению дела Валенберга. И я был на заседаниях этой группы, и я помню, что мы тоже проводили какие-то поиски документов. Но мы не могли прийти и все-таки в конце концов открыть все и и найти все, потому что есть и специальное хранение, которое подразумевает, вот как оперативные приказы 1937 года, которые не были в подлинниках папки приказов за 1937 год, и о котором я рассказывал, как удалось найти их номера, именно поняв, что их здесь нет в папке и их нет в ГАРФе. А совмещение папки подлинных совершенно секретных приказов 1937 года ГАРФа и Центрального архива КГБ на тот момент дает полный перечень приказов за исключением нескольких штук. И замечательным образом, значит, и друг, и коллега Александр Кокурин, когда он пошел по списку, я попросил посмотреть все эти подлинные приказы, он вдруг говорит, один номер, говорит, номер дефектный. То есть номер приказа был дан, но приказ не состоялся. И это тоже отложилось в качестве некой справки, потому что валовая нумерация приказа подразумевает, что не должно быть пустых номеров. Хотели издать приказ, не издали. Это тоже зафиксировано. А вот этих нет вообще. 00447 – нет. 00485 – нет. 00439 – нет. Ну, понимаете, о чем идет речь? Кулацкая, польская, немецкая операция. И тогда стало понятно, что вот эти приказы очень важны. А когда уже я увидел альбомы в Московском управлении КГБ, как по национальной операции немецкой, где написано было «в порядке приказа 00439». Я говорю, о как! Так это вот из того списка, который мы не можем найти. И когда уже завели разговор с работниками Центрального архива КГБ в 91-м, начале 92-го года, ну, может, тогда Министерство безопасности, они сказали, а эти приказы, они никогда, они в отдельном сейфе хранятся, в отдельной папочке. Это то, что и работники не должны видеть. Это то, что не должны видеть. Приходят молодые архивисты из историко-архивного института на работу в Центральный оперативный архив КГБ, и что ему сразу вот такие вот приказы на глаза попадутся? Нет, это надо спрятать отдельно. Поэтому с делами на Майрановского, с делами особой папки, с делами, где пишутся планы и отчеты вот таких индивидуальных убийств, конечно же, так просто ознакомиться невозможно. Часть таких материалов обязательно хранится в запечатанном конверте, где написано «без разрешения председателя КГБ не вскрывать». Эти конверты были учинены еще в те 50-е годы. И так далее, и так далее, и так далее. Это особая система. Внутри тайного, казалось бы, особая папка и так совершенно секретная, а внутри нее есть еще ларец, а в нем яйцо, а в нем иголка. И все это о нем. О ком о нем догадываетесь? Но где? Прокуроры этим не интересовались. Я, честно говоря, тоже. Поэтому в деле Майрановского... А никто и не стремился доказывать никакие зарубежные операции. Вы удивляете меня. Вы думаете, прокуратура, когда занимается расследованием дела, она как научно-исследовательский институт, как хороший историк, говорит, так, здесь нам не хватает полноты картины. Им важно доказать вину этого конкретного человека вот в этих конкретных преступлениях. А никто из прокуроров не говорит, ну вот смотри, здесь он совершил убийство таким-то способом, а вот помнишь, смотри, тоже подозрительная вещь, Врангеля не так убили. Давай-ка поспрашиваем про Врангеля. Да это такая инициатива наказуема. Я не об этом. Я о том, что не может у прокурора родиться такая мысль, потому что ему его же начальство скажет, до нас дошло, что ты вообще... Подследственного спрашиваешь о чем-то невероятном. Потом, ведь подследственный может этого не знать, потому что подследственный Майрановский никакого отношения к делам за кордоном 20-х годов не имеет, правильно? Он может знать о вообще ядах, которые были в арсенале оперативно-технического отдела и лаборатории, но он не знает об оперативных делах. И дальше, если прокурор об этом спрашивает, не получает ответа, а получает какой-то, например, намек. Он, представим себе, что он разговорился и говорит, а я вот от старых работников слышал, что тогда-то было сделано так-то и так-то. Что должен делать потом прокурор тогда? Если он историк, он должен идти в архив и искать этих старых работников. Представляете, что скажет начальство этому прокурору? Ты вообще куда полез? Нет, прокурор ведь тоже жить хочет и понимает, что он вообще-то он имеет дело сейчас с очень опасными людьми. И он соприкасается с этими людьми непосредственно в ходе следствия. И лишние вопросы прокурору, хотя бы из соображений самосохранения, тоже не нужны. Ну, слушайте. Нет, ну у прокуроров был, я вас уверяю. Значит, основной допрашивающий человек по делу Берии, который, конечно, допрашивал самого Берию и Руденко, да, это вот и есть выше. Он генеральный прокурор, он прокурор Советского Союза. Участие в чем? В деле Берии? В операциях? Ничего подобного. Ничего подобного. Должны, но не обязательно, чтобы получали. Вот давайте так. Очень хорошо. Прекрасные мысли, между прочим. Вообще-то говоря, нам известно, кому какие награды дали за годы советской власти?
Да.
Почему не все частично? Пойдите в ГАРФ, там все награждения есть. Как не все? Там все награждения есть. Просто не все вам доступны, но это второй уже вопрос. А вообще-то там все награждения. Есть же и были и секретные указы Президиума Верховного Совета. Так вот, я вас уверяю, давайте возьмем какое-нибудь громкое дело. Ну, например, убийство Игнатия Рейса. Мы говорили об этом с вами на лекции. 37-й год. Лозанна. Начало сентября. И убийцы нам известны. Фамилии их есть в указе, в постановлении ЦИК о награждении? Да, 13 ноября 1937 года мы видим группу лиц. Они, правда, хитро даны, они замешаны с испанцами. Туда вклинился и Судоплатов, там же еще какая-то публика. Но мы же там читаем фамилии те, кто непосредственно участвовал в убийстве Рейса. Читаем, есть они, есть. Награждены, награждены. Убийство Михоэлса. Указ Президиума Верховного Совета вообще доступен в ГАРФе. Он вообще вышел с грифом «не для печати». То есть он просто в газетах не публиковался. А сам указ есть. Но один из группы убийц дан другим указом. Я не помню кто. То ли Огольцов, то ли Шубняков. То есть вместо 28 октября, по-моему, 48 года, он дал 29-го. Там был большой указ о награждении. Но это технические дела. Фальсификация выборов в Польше, фальсификация референдума в Польше 46 года. Есть указ сентября 46 года в ГАРФе, все замечательно, вот он, вот они награждены. Я вам про это все рассказывал. И так везде и всегда. Но я никогда не встречал, чтобы кому-то дали орден, ну, как вы говорите, за кого там? За Врангеля? За кордонные операции? Вот посмотрите, Кутепова похитил Серебрянский. Есть у Серебрянского за это... Нет, подождите минуточку. Вы можете быть своего мнения о том, что Серебрянский сделал все не так, и Кутепова живым не довезли. Пришлось закопать там. За, согласен. Но Серебрянскому орден все равно дали. А вот всем, кто с ним действовал, всем остальным, всей этой компании, ничего не дали. Они сидели где-то в Подмосковье на даче, прятались. Потом... Когда. Ну, про премии не знаю. Кормить кормили, поить поили, наверное. Послушайте, Михаил, это даже интересно. Значит, вы говорите, что он сорвал операцию. Но ни вы, ни я не являемся ни Ягодой, ни его помощниками, ни Минжинским, который говорит, или там, допустим, Сталиным, который говорит, ну, враг все равно ликвидирован, орден можно дать. Дают ведь орден. Получил Серебрянский орден за это. Слушайте, мы, конечно, можем предъявлять претензии Серебрянского за много что. Да, за все эти диверсионные штучки. Но, нет, но уверяю вас, вот украл он что-то из архива Троцкого, получает вполне себе орден Ленина в январе 1937 года. Пытался похитить Кутепова, в итоге убили, получает орден боевого красного знамени в 1930 году. Слушайте, ну на все есть свои какие-то опорные точки, которые позволяют нам восстанавливать историю. Мы, конечно, многих деталей, к сожалению, не можем знать, потому что много спрятано в архивах. Но даже и в архивах, кстати говоря, иногда не только трудно искать, но иногда и не сохранилось многого. И иногда отчеты написаны таким языком, что, в общем, это целая история расшифровать и понять, о чем идет речь. Иногда это достаточно законспирировано, потому что и внутри конспиративной системы своя вторая конспирация, когда, например, используется исключительно то, что называется позывные, никнейм или псевдоним. Они не любят, когда мы говорим клички агентов. Клички, говорят, у собак. Ну, понятно, что вот то условное наименование операций, имен, оперативных разработок.
Да.
А, кого-то из народного трибунала он Вышинским считал, или там из прокурора? Нет, не знаю, я про историю с Гитлером не знаю, хотя Гитлер не меньше Сталина любил пошутить. Нет, это шутка, безусловно, потому что, конечно, это шутка, это я бы сказал, своего рода такая издевательская шутка, потому что для Сталина это было нормально. Лаврентия время от времени пугнуть, приструнить, одно менгрельское дело чего стоит. Хотя для Сталина это было серьезно, он действительно в данном случае сейчас модно изображать менгрельское дело как исключительно борьбу против взяточничества в Грузии. Слушайте, где взяточничества не было? В данном случае речь шла о связи с Парижем. Почитайте постановление о менгрельском деле. Там точно сказано о ориентации на грузинскую иммиграцию. И это совсем другого рода обвинение. Как вы понимаете, там про взятки как раз на 10-м месте у Сталина. Сталина больше волновало вот именно это.
Это же классический прием взять за одно, а судить за другое.
А их никто не судил, их не успели судить. Во-первых, а во-вторых, дело не в классическом приеме, а дело в том, что менгрельское дело, это вам... не обычное дело, потому что было принято постановление ЦК ВКПБ, которое объясняло смысл дела. И это было для следователя тоже своего рода, я бы сказал, памяткой. А для следователя, который ведет дело о заговорщиках в МГБ, никакого постановления, кроме как постановления о неблагополучном положении в МГБ, не было. А оно немножко про другое. Оно не обозначает круг виновных. Оно дает простор. И здесь нужно было подходить творчески. Потому что понятно, что вредительство есть в МГБ. Понятно, что есть вредительство в лечебном деле, но здесь нужно было по-другому относиться ко всем вещам и домысливать, достраивать и то, что называется выводить, выруливать следствие на нужное русло. А в постановлении ЦК ВКПБ о менгрельской националистической группировке сказано все. И то, кто они, и зачем они, и на кого они на Западе ориентированы. Слушай, только оформляй. Но это легенда. А это, кстати, попало в фильм про Власика.
Никита, вот ваше мнение о Берии, что это за человек? Вы еще один больше?
Ну, Берия, безусловно, комбинатор, авантюрист в меньшей степени. Его авантюры, в общем-то, просчитаны. Это не авантюрист. Скажем так, Берия в рулетку бы не проигрался в пух и прах. Если так вот подходить к особенностям его характера. Берия может быть описан нами, в общем, как я уже говорил, я бы сказал, тоже в терминологии крупного мафиозного босса, который не очень, кстати говоря, далек. Берия все-таки при всей его образованности не был человеком образованно начитанным. Он никогда не блистал ни остроумием, шутки его были довольно плоские чаще всего и довольно циничные. Он был циником, который понимал, для чего ему нужна власть, как эту власть надо использовать. Немножечко смесь лагерной психологии «умри ты сегодня, а я завтра», потому что он был на очень опасном участке работы. Он же прекрасно понимал, чем закончили все его предшественники, начиная с Ягоды и заканчивая Ежовым. Да и он прекрасно понимал, что он сам приложил руку к тому, чтобы плеяда его предшественников из ежовской формации, отправилась туда, куда надо. Это, понимаете, своего рода интересный человек. О нем интересно было бы сделать фильм. И я вам говорил уже о том, что удачное воплощение роли Берии в фильмах, на экране, это, конечно же, Хоскинс в фильме «Ближний круг». Очень хорош. Вот с точки зрения повадок, улыбочки, такой вот, сказать, замашек, ухваток. И больше я, пожалуй, не назову, потому что в фильме о Власике Берия не очень интересен. Он и физиономически не очень подходит. Он и, я бы сказал, слишком ходульно и картинно изображен. Ну, я уже не говорю о том, что ему приписали то, чего он не делал. То есть клевета на товарища Берии вполне очевидна. Злодей-то злодей, но не надо же все валить. Он не был маньяком сексуальным, он был человеком, который ценит и любит жизнь во всех ее проявлениях. Более того, ему нравилось использовать власть. Он прекрасно понимал, что он не является, я не знаю, там, великим красавцем или артистом. Он не Кларк Гейбл, Не знаю, видел ли Берия «Унесенный ветром». Сталин-то наверняка смотрел, он любил западный кинематограф. Ну, например, про английских пиратов он с удовольствием смотрел фильм, который назывался «Капитан Кит», 48-го года фильм. Вот. А, может быть, смотрел и американские фильмы. Берия мог... Фильмы. Для Сталина фильмы не про любовь. То есть вы хотите сказать, что «Унесенный ветром» Сталин не стал бы смотреть?
Ну, в общем, после войны у них было просто такое вот условие. Люди сидят и отбирают кино, и там есть условия. Там считалось, что цветное.
Оно... Прекрасный вопрос. Любил ли Берия кино про любовь?
Я
понимаю, нет, а про Берия, вот в отличие от Сталина. Если Сталин не хочет про любовь, зачем ему эти все эти телячьи нежности? Суровый вождь. А? Нет. У него не было, нет, у него, правильно, у него не было идейности. Понимаете, в чем, что у Берии не было? У него не было никакой идейной платформы с точки зрения вот, внутреннего убеждения, что правильно, что неправильно. Ситуативно мыслил. В карьеру где можно делать? Карьеру можно делать в коммунистической партии. У него, может быть, были слегка левые убеждения, когда он был юношей, когда он учился в своем гидротехническом техникуме, когда он мечтал, может быть, стать архитектором. Все это у него могло быть. К марксистскому кружку примыкал, потому что это вот многие делают, это модно. Мы не так много знаем о Берии, в конце концов, именно потому, что потом было много таких наслоений, напластований, которые исказили всю картину. И которые представляли его слишком уж таким, я не знаю, однолинейным и очень простым и примитивным злодеем. Но потом-то он делал карьеру. Вот эти все проговорки, все эти фразы, а что здесь плохого, товарищ Сталин, это действительно говорит о том, что он очень, что называется, поведенчески, социально был мобилен. Умел встраиваться. Другое дело, что внутренне, не будучи слишком культурным человеком, располагал людей не к себе, а против себя, понимаете? Отталкивал от себя людей. И те, кто готов был, может быть, к нему расположиться, в конце концов, в нем разочаровывались. Только такие преданные люди, как Меркулов, могли, закрыв на все глаза, служить Берии до конца, даже тогда, когда он их с легкостью предавал. Меркулов же описывает, как после 1946 года Берия вообще его не принимал. Берия находится на вершине власти, а Меркулова только что выгнали из МГБ, отправили работать в Главное управление советского имущества за рубежом, ну, он, правда, в Москве, но руководит всей этой лавочкой, и еще понизили из членов ЦК, перевели в кандидаты. И он вроде как хотел позвонить Берии, хотел зайти к нему, позвонил, не дозвонился, зашел, не был принят. И Меркулов больше не делал попыток. А в марте 1953 года, после смерти Сталина, Меркулов вдруг был вызван Берией. И сам вызвался и написал ему письмо, что он готов у него работать, у Берии. Он понимал, что так надо. Раз Берия его, с ним не хочет поддерживать контакт после 1946 года, значит, так надо. Берия – большой государственный деятель. А Меркулов – преданный человек. И интеллигент. И рефлектирующий интеллигент, потому что он был предан Берии именно потому, что один раз его, Берию, предал, участвовал в какой-то интриге склочной против Берии, когда тот был председателем ГПУ Грузии в начале 20-х. А Берия сначала ценил Меркулова, он увидел его статью в стенгазете и сказал, какой хороший слог, правильный человек. А Меркулов вдруг, когда Берия когда-то был в отъезде, заучаствовал в какой-то, я не знаю, там, компании, которая на Берию покатила баллоны, выставила претензии, сказала, что нам не надо нам таких. Ну, склоки ведь всегда были в чекистском коллективе. Берия приехал, и Меркулову было ужасно стыдно. И вот после этого он сказал, я вот должен искупить все вот это. Интеллигенция. Что с него взять? Ну, не гнилая, конечно. В этом смысле поступок Меркулова понятен. Но это интересно с точки зрения вот с человеческого характера. А Берия прекрасно знал слабости людей, умел их использовать. Умел и пользовался ситуацией. И знал, что... кстати говоря, очень хорошая фраза. Это тоже, кстати говоря, рассказывает, по-моему, Серго, Берия. В одном из писем в президиум ЦК, где он, в принципе, топит и отца, потому что он от него отрекается, и Ванникова, и все его окружение. Берия ведь работал в этой сфере подготовки оборонных проектов. И он там пишет, что когда на одном из совещаний кто-то сказал, что вот люди работают за совесть, работают на совесть, Берия сказал, на совесть никто не работает, все работают за страх. И это была тоже очень важная фраза, которая характеризует его мировоззренческую позицию. Действительно, он понимал движущие силы здесь. Алчность, страх. То есть люди все, с точки зрения Берии, были подвержены тем, я бы сказал, слабостям, которые надо уметь использовать. Нет, он умелый комбинатор, но как политик оказался очень слаб, потому что он не понимал, как действительно будет строиться величие и мощь советской державы после смерти Сталина. О нем говорят как о неком предтече перестройки, это неправильно, это не так, это не могло быть. Потому что его рецепты, его комбинации – это полицейские комбинации, это полицейские трюки, это использование механизмов тайных воздействий, тайной войны, заговоров, подкупа, шантажа. Все это не работало, потому что нужно было создавать то, что называется противодействие, и то, я бы сказал, противоядие после сталинского нацизма. Потому что сталинская опора на национальное, на шовинистическое и на ксенофобское, они ведь, эти все термины, вся эта опора, она сменилась правильной, на самом деле, в кавычках, конечно, потому что она продлила жизнь Советскому Союзу, но хрущевской риторикой, опять включивший вот в сферу идеологии интернационализм, помощь слаборазвитым странам, освобожденная от цепей и поднявшая голову Африка, колониальные, я бы сказал, восстания, ну и так далее, и так далее. Советский Союз ведь сверхдержавой стал не при Сталине, а при Хрущеве. Это вполне очевидная вещь. Там, где не было, там, где не ступала нога сталинского чекиста в мире, там появились сотрудники КГБ Хрущева. Африка, Латинская Америка, новые отделы в аппарате разведки. То есть это проникновение во все углы мира, причем с тем, что можно было подать выгодно. Мы ликвидируем наслоение прошлого, мы открыты всему миру, к нам должны вернуться уехавшие от нас в годы войны, мы всем создадим условия. У нас теперь очень хорошо дышать, у нас не просто оттепель, у нас на самом деле будущее мира. Хрущев был последним, кто верил, наверное, в марксистскую, это, я бы сказал, мечту. Почему 99? Нет, 34 тома, где 99? Сейчас-то его больше. Сейчас же были там пересмотры, апелляции. Вот то, что было в 98 году, когда писали на пересмотр дела. Естественно, прокуратура, когда осматривает дело, она же пишет массу бумаг, которые подшивают в это дело. И поэтому тома сейчас растут. Сейчас уже не... Вот раньше было 34 тома в 53 году, а потом было уже чуть ли не 40-50, я уже не знаю, сколько сейчас. Ну, тома обычно содержат до 250-300 страниц, такие примерно. Ну, роль Берии была крепкого администратора и пугала для тех, кто должен был работать, как говорится, за страх, а не за совесть. Да почему без него никак? И Первухин бы справился. Вопрос здесь в другом. А как быстрее выжать все эти соки? Из ученых, из лагерей, из зэков, из промышленности? Если кто-нибудь когда-нибудь посчитает, во сколько нашему народу обошлась вся эта гонка, это чудовищные цифры. Но понятно, что нашему народу внушили, что на кон была поставлена жизнь нашей страны. Если бы мы не сделали бомбу, нас бы непременно американцы разбомбили. Это полная чушь на самом деле. У американцев была возможность в 50-м году стереть Советский Союз с лица земли. У них было 300 атомных зарядов и известный и любимый нашими нынешними коммунистами план «Дропшот» как раз намечал те областные центры и крупные промышленные центры, которые можно было разбомбить. Возникает вопрос, чего ж не разбомбили? Коммунисты имеют ответ на этот вопрос, но совершенно лживый и неправильный. Они говорят, ну-ка у нас же уже была атомная бомба. Какая атомная бомба в 50-м году? Было испытанное в 49-м году взрывное устройство, одно. И второе, оставшееся после этих испытаний. В 50-м году у нас еще не было боеприпаса, который, во-первых, был бы бомбой, это появилось в 51-м году. А во-вторых, не было средств доставки до США. Тогда как США прилететь к нам могли совершенно спокойно. Так вот, правовое и демократическое государство, где вопросы войны и мира не президент единолично решает, а высшие законодательные органы, безусловно, не имея повода к войне, никогда бы ее и не начинало бы самостоятельно. И это у нас в прессе писали о том, что кругом Гитлера новые сидят, только и ждут напасть. Это все, понимаете, архетипические и, я бы сказал, параноидальные страхи советской системы. Но сегодняшние коммунисты наши являются, безусловно, фальсификаторами от истории, потому что они придумывают некоторые объяснения, которые не работают с точки зрения исторической правды. Что? Нет, биполярность мира в момент существования как сверхдержав США и СССР, безусловно, была. Но когда это закончилось, вы понимаете, мир после 91 года не стал однополярным. Это чушь. Это тоже придуманные схемы в российском Министерстве иностранных дел, которые придумывают, каким образом можно оправдать наши нынешние имперские устремления. Понимаете? Должен быть многополярный мир. Так он и так многополярный. Посмотрите, сегодня есть США, Китай, есть масса центров силы. И вот как раз многополярный мир живет гораздо хуже, чем однополярный или двуполярный. Просто безопаснее жить в однополярном или двуполярном мире, но в двуполярном мире опаснее, потому что ядерная катастрофа может произойти в любой момент. А в однополярном мире мы сами с вами живем в нашей стране. Есть один центр силы, полицейское государство, и в конце концов люди сами решают, встраивается им вот в эту повседневную жизнь или выступать против. Но тогда получается, что есть и другие страны, которые могут являться нишей, убежищем для тех, кто здесь, например, подвергается опасности. А вот когда мы говорим о мире, то какой полюс существует в мире? Если мы говорим о полюсе СССР, это что? Это полюс тоталитарного мироустройства. Это страна, которая навязывает порядки, подобные своим собственным. И возьмите другой полюс, Соединенные Штаты Америки. Это какие порядки? А это все-таки порядки правового государства. Что бы мы ни говорили о США, как бы нам, там, я не знаю, некоторым не нравилось то, как там устроена жизнь. Нет, простите, когда мы говорим о поддержке всяких диктаторских латиноамериканских режимов, мы же прекрасно знаем, кто эту поддержку первый разоблачил. Посмотрите на документы, которые были рассекречены в ЦРУ в 1973 году, когда вот пошли скандалы после Уотергейта. Там была масса документов, связанных с Гондурасом, там, я не знаю, 1954 года, еще с чем-то, где совершенно неблаговидная роль США, потому что, не дай бог, влезут коммунисты, будет гораздо хуже. Так почему в 50-х годах стали бояться коммунистов? Потому что Советский Союз становился сверхдержавой, потому что они действительно пролезали во все уголки мира. Это то, что делает мир, кстати говоря, может быть, с точки зрения глобальной войны более безопасным, а с точки зрения локальных войн постоянно опасным, потому что две сверхдержавы всегда будут делить театры действий. Коммунизм не может быть живучим. Понимаете, когда мы говорим, сколько существует капитализм и сколько просуществовал коммунизм. Коммунизм как некая теория – это одно. Коммунизм как попытка воплотить человеконенавистнические принципы этой теории в жизнь – это совсем другое. Вы же прекрасно понимаете, можно написать манифест Компартии и сказать, что у людей будем отнимать детей, собственность и лишим их права наследования. Написано это в этом документе? Это против кого документ? Можно ли это провести в жизнь? Это даже коммунисты не смогли в 1917 году провести в жизнь. Хотели сначала действительно отказаться от семьи частной собственности. Но человек есть существо, как вы понимаете, биологическое. И если вы даже посмотрите на обезьян, которые подгребают к себе орехи в клетке, то вы увидите, что человек недалеко ушел. Потому что... А что они в итоге? Они могли разве построить какое-то общество? Они справились с уничтожением части своей страны. Ну, так скоро они просто уничтожили бы часть страны, а потом бы рухнули. Да, давайте два коротеньких. И перенесем на следующий раз. Как я... Да.
Я была в Шанхайском музее Холокоста, и
Нет. Начнем со второго вопроса. На самом деле, советский консул в Каунасе выдал там чуть ли не 1000 разрешений на проезд евреев, да, через Советский Союз. И люди из музея Холокоста, и все, они приезжали, я узнал от них эту историю, я проверил, действительно, был такой консул Яковчик, он был сотрудником советской разведки, он выписывал эти решения, и разрешение на проезд было дано. Так что это первое. А какая вам разница, откуда? Зачем они нам из Германии, когда они есть из Прибалтики? Вот, Миша, вы вот как-то умеете... Понимаете, это уже не имеет никакого значения. Есть сам прецедент. Советский Союз как к этому относился? Может быть, он не поощрял, может быть, это не было рекламной кампанией. Давайте всем сейчас выдадим. Ведь Сталин в конечном счете, он же тоже оглядывался на Германию. Если мы начнем вдруг штамповать здесь бумаги, как когда это делал Валенберг для евреев, шведские карты, то Гитлер может обидеться, сказать, что ты тут устраиваешь нам. А ему не хотелось этого. Но с другой стороны, когда речь шла о перемещении не слишком больших масс населения, почему бы и нет? Но в Прибалтике-то они тоже взялись, частично из Польши, частично из Германии. Они ехали, бежали. Люди ехали, бежали, спасались. Одним словом, это первое. Второе, значит, это история, которая еще должна изучаться, то, что называется раскручиваться, и еще... иметь воплощение в каких-то статьях, рассказах, фильмах, я думаю, это будет. И люди, которые изучают историю Холокоста, они занимаются, потому что они хотят восстановить имена всех тех, кто помогал, кто действительно людей спасал таким образом, даже, может быть, не отдавая себе в этом какого-то специального отчета. А насчет Берии, ну, как сказал бы вам известный персонаж, история не знает сослагательного наклонения, но Берия, даже если бы он возглавил бы, вернее как, не был бы разоблаченно продолжал бы оставаться в руководстве, то все равно рано или поздно его бы сняли с работы, погнали. Может быть, он не кончился бы жизнь у него как, значит, государственного преступника, а его просто бы изгнали из партии. И вот как, скажем, Ракоши. Ну, Ракоши было где прятаться от своей стороны. Он здесь доживал у нас свой век в Советском Союзе. А вот, например, там Антон Югов или какой-то Вылка Червенков. Вот все эти местные страннонародно-демократические негодяи. Они, кто-то прятался, кто-то сидел на почетной или там на незаметной пенсии, или был... Ну, Молотов с Кагановичем, например, да. Тоже было ведь за что, собственно, привлечь. Но, знаете, смешно другое. Когда мы говорим о судьбе Берии, о том, как она сложилась, она не могла по-другому сложиться. А. Повел себя не так, Б. Имел такое прошлое, такой бэкграунд, который рано или поздно выпал бы. Вот он стал акцентировать внимание на поздних сталинских преступлениях. А вот Игнатьев, а вот врачи, а вот заговорщики МГБ. Ну, неужели он не понимал, что рано или поздно копнут и скажут, а что там у тебя в Грузии в 37-38, ладно, ты первый секретарь, а другие убийства? Алакоба, ну много чего могли бы вспомнить. Он все-таки был необычный первый секретарь. Необычный. Другие первые секретари были другие. Я не хочу сказать, что они были намного лучше него, но они не влезали, что называется, по локоть, по колено во всю эту кровавую кухню НКВД. Они держались подальше. Многих это сгубило. Возьмите того же самого Жданова. Он руководил Ленинградской партийной организацией. Он руководил, собственно, Ленинградской областью, Ленинградским городом. Что он, лез к Заковскому за письменный стол и говорил: «Леня, ну-ка подпиши там лишнюю бумагу на арест. Леня, а почему у тебя не бьют? Надо же бить». А Берия этим занимался. Приехал из Москвы, собирал совещание начальников райотделов НКВД. Но Жданов никогда такими вещами не занимался. Он понимал, что то НКВД, тут есть специальные люди, поэтому он не лез к Заковскому и не просил его что-то сделать. Саша, спасибо, простите, я могу говорить вечно. Последняя, кстати, последнюю смешную историю вам расскажу. Не-не, последняя смешная история. Все всегда одинаково. Я вам показывал картину Нолбандяна. Вот есть один набор, вот они по лестнице спускаются и исчезают. В Иране сейчас, как я узнал недавно, абсолютно то же самое. Есть известный хрестоматийный снимок. Самолет, с которого в 79-м году сходит В 78-м году, по-моему, была революция великоисламская. В 78-м, в феврале. Февральская революция. Всходит аят-Аллах Хомейни и люди, которые его окружают. Вот они приехали. И вот год за годом, с каждым годом, лиц, которые окружают Хомейни, становится все меньше и меньше. Это и есть, кстати говоря, иллюстрация, которую мы должны всегда помнить. Как работает система либо теологической диктатуры, либо тоталитарная диктатура. Это классика жанра. Все, спасибо за внимание. Простите за...